определенный звук. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в воскресенье утром 18 декабря 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья! Я так рад, что я вновь в церкви в это утро после того, как целую неделю отдавал свою простуду обратно дьяволу. И так каждые несколько минут, знаете, как только он мне ее вручал, я ему вручал ее обратно. И мы до сих пор боремся, я просто уверен, что должен забрать ее себе, понимаете? Как только он ее вручает мне, я просто отфутболиваю ее к нему, понимаете? Он мне, а я обратно ему. Так что... Тем не менее, он, знаете, очень умело подсовывает ее обратно. В этом он, конечно же, мастак. Но, в конце концов, мы его загоняем. Вернее, у него терпение лопнет, как я тут недавно говорил. Один парень однажды сказал, за него помолились, и он сказал, «Ну вот, — говорит, — дьявол сказал мне, что я не исцелился». И говорит, «Я смотрю, — говорит, — а все мои симптомы как были, так и остались». И он сказал, «Ну что ж». Я говорю, «Сатана, это правда, я не вижу никаких перемен, но ты знаешь что? Пока они меня не оставят, я просто-напросто буду изо всех сил свидетельствовать во славу Божию. Так что, если хочешь послоняться тут рядом и послушать меня, тогда никуда не уходи, хорошо?» Это настоящая вера. Свидетельствуйте во славу Божию, потому что вера есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Понимаете? Веру не видно. Верой просто веришь. А на этой неделе дома был довольно сильно занят. Людей было, конечно, в первый день пришло, по-моему, около 30. Я хотел, чтобы тогда начались все мои личные собеседования и прочее. Эта неделя выдалась очень занятой. И я кое-что разузнал на этой неделе. Я сходил. У меня тут в городе есть один друг. Это замечательнейший человек. Он врач. Мы вместе ходили в школу. Доктор Сэм Эдер. И он просто парень, что надо. Вот, а я не виделся с ним года 4, и на этой неделе у нас с ним состоялся 3- или 4-часовой разговор. Мы пошли в рабочий кабинет, просто закрылись, зашли и побеседовали. И я делился с ним некоторыми своими духовными наблюдениями о нечистых силах и о том, как они проникают, а он мне называл медицинский или диагноз этого по медицинским меркам. Поражаешься, когда посмотришь, как то и другое идеально сходится, видите? И вот он рассказывал мне о какой-то слизи, которая проникает в человека, что человеку не обязательно носить в себе, например, простуду или еще что-то. Сказал, что нужно просто быть... Просто-напросто туда проникает какая-то слизь, а затем в эту вот слизь попадает микроб, вернее, микроб образуется слизью. Я сказал, ну, если микроб образуется слизью, то мне хотелось бы знать, откуда появляется жизнь этого микроба, понимаете? «Ну, это, конечно, говорит, этого мы не знаем», — сказал. «Просто не можем определить. Чувствуешь озноб или еще что-нибудь, и этот микроб приобретает различные формы, причем он еще как-то способен размножаться, просто, наверное, постоянно откладывает микробов из этой слизи. Если бы врач кто-нибудь или медсестра были рядом, они бы лучше это поняли. Но меня интересовало, и мои мысли были направлены на сам этот микроб, на жизнь внутри него, внутри этого колпачка, как бы в маленькой капсуле». Настолько мизерный, что для человеческого глаза она вообще невидима, но внутри этой крохотной штучки, а увидеть ее можно только через очень мощный микроскоп, внутри нее есть жизнь. А что побуждает эту жизнь брать столько-то этой слизи и сворачиваться в нее, чтобы вышла эта капсула? Понимаете? Или этот микроб? Никто иной, как дьявол. Это духовная сила. Этого они никогда не смогут. Они добрались даже глубже молекулы и могут обнаружить эту малюсенькую микробную клетку и так далее, и ту мизерную мембранную слизь, которую разглядеть можно только в мощный микроскоп. Причем, но дальше этого они не видят, потому что там нет такого природного вещества, которое было бы осязаемым. Так вот, прежде чем я... Люди стоят. «Чарли, мне так неудобно, что вы с Давидом и Родни, и все вы там... Вы так добры ко мне, когда я прихожу к вам домой и так далее, а у меня нет для вас сидячего места в Доме Божьем. Но знаете, что мы сейчас делаем? Подходите вот сюда, вот мое». А? Давайте поднимайтесь сюда и устраивайтесь поудобнее. Если кто-нибудь из вас хочет подняться сюда и занять это место, смело поднимайтесь сюда, хорошо? Милости просим. И оно хорошее, оно вообще-то не мое, оно господина Уилсона, директора школы. Оно у меня с 1937 года, так что оно самое старенькое. Так что он тут как-то раз заходил, спросил: «Эй, мои стулья еще у тебя?» Я говорю: «Я сижу на них каждый вечер перед тем, как проповедовать». А он говорит: «Ну, значит, они в надежных руках, так что пусть будут». «Итак, проходите, пожалуйста. Вот здесь есть одно место, и еще, если хотите, можете пройти сюда, где сидят малыши. Только не стесняйтесь, мол, люди еще подумают, что вы малыши, ведь вы не малыши. Но вам хотелось бы стать таким вновь, но... А вот тут еще одно место. Присаживайтесь вот здесь. И вот одно вот там, так что вы спокойно можете... Особенно те женщины, которые там стоят... Стоят вот так. Спасибо. И мы будем рады, если вы подниметесь сюда и присядете. В этом нет ничего страшного. Просто обнимите рукой, потеснитесь, пока мы побеседуем. И... Чарли, а я-то думал, что ты поднимешься сюда. Я его все время поддразнивал. Говорю: «Приезжай в церковь». Я стараюсь вытащить его, чтобы он приехал ко мне в гости. А потом говорю: «Когда придешь в церковь, я скажу: сегодня утром доктор Чарли Кокс будет говорить проповедь. И уйду». Он сказал: «Да я же в обморок упаду». Так что не успел я его позвать, как он рванул в заднюю комнату. Чтобы его главное не... Итак, я хотел бы перед началом нашего урока... Я думаю, что на прошлой неделе Господь действительно нас благословил. Вам понравилось это? О, она просто повсюду разошлась. Эта проповедь дошла аж до самой Калифорнии. Вчера вечером позвонили из Калифорнии из-за этого, и теперь там хотят организовать и точно так же проводить в Калифорнии в январе наступающего года. Видите, было очевидно, что Святой Дух просто внезапно сошел прямо там в Шривпорте, и он просто переходит с одного места на другое. Вот так, и просто пришел час откровения. И так что мы очень рады и надеемся, и видим, что когда же наша группа здесь, тут в Скинии, настолько от этого процветает, видим проявление Бога здесь среди нас, мы так этому рады и верим, что мы живем в этот великий час, когда церковь вызывается и приводится в порядок. Так что они... Я разузнал кое-что, чего я в разговоре с моим приятелем, доктором Эдером, сидя в его кабинете, и он сказал, рассказывал о разных вещах, о рентгеновских снимках, и рассказал о сильных простудах и различных микробах, взял и достал свои книги и показывал мне в них, что было обнаружено. Он сказал: «Поверь, Билли», и говорит, что касается сильной простуды, а она так часто бывает, говорит, у нас вообще ничего нет от сильной простуды. Он сказал, я сказал: «Ну, а я всегда думал, что если разболелось горло, нужно чем-нибудь прополоскать». Я говорю, когда заканчиваю проповедь, говорю, возвращаясь домой вечером такой немножко охрипший, говорю, я беру Лаворис и полощу им горло. Говорю, у нас она все время дома есть. Уже многие годы это жидкость для полоскания. Он сказал: «Да это то же самое, что холодной водой». Он сказал: «Потому что только не думай, что какая-то жидкость для полоскания горла тебе поможет. Ведь оно может только лишь смыть всех микробов из твоего горла наружу. Оно не может попасть в кровообращение. Если бы попало, то тебе бы горло разорвало, и у тебя было бы кровотечение, понимаешь?» И говорит: «А этого делать нельзя». Так что, знаете, опять вспоминается эта старая поговорка: «Лекарства придумали для продажи, а не для принятия». Вот. Ну, как-никак, видел в медицинских книгах, которые я даже дома читаю, меня интересует медицина, конечно, интересует все, что поможет народу Божьему, что поможет человеку, о мире, изучение мирных условий, я и этим интересуюсь, я заинтересован в улучшении жизни общества, я заинтересован в улучшении школ для наших детей, я заинтересован во всем хорошем, полезном и правильном. А медицина сделала великие достижения. Я считаю, что Бог ее использовал во многом. Я считаю, что будь мы более искренними и посвященными Богу, они бы уже давно обнаружили средства от рака и всего прочего, если бы мы только... У Бога-то это есть. Нам только нужно попросить его об этом, понимаете? Вот, поэтому я считаю, что вакцина Солка появилась только из-за того, что маленькие дети так и страдают, и сатана, эта нечисть, парализует этих деток и прочих. И Бог просто позволил сделать это открытие для прививок. И это оказало огромную помощь, и мы благодарны всемогущему Богу за это. Просто настолько благодарны за то, что Бог вообще нас благословил. И, брат, ты куда? Сестра Нэш, он не домой пошел, нет? Он... А, это хорошо, прекрасно. Ага, хорошо. Так вот, изучая, после того, как вернулся домой, я присел там в комнате и долго изучал. В В чем же вся суть? Я кое-что вам передам из того, что изучаю, чтобы вы поизучали вместе со мной. И Господь, когда мы были в комнате, я считаю, что это было от Него, потому что я много чего важного пережил с Ним. Но знаете ли вы, что после... Врач рассказал мне об этом и показал в самых лучших и самых последних медицинских книгах. А я знаю, что это было только недавно обнаружено. В любом случае, здесь сидит один врач и слушает меня. Вот эти из самых последних и самых лучших средств от сильной простуды, у них нет лекарства, они забраковали принятие аспирина и тому подобного. Это только облегчает боли и прочее при простуде и недомогании, но он не лечит от простуды. Однако он помогает как успокоительное. И самое лучшее средство от сильной простуды — это лечь и поспать, расслабиться. Просто полежать в кровати. Наверное, лучше ничего не сделаешь. Вот. Тогда я стал интересоваться. Я сказал: «Доктор Сэм, значит, это при такой сильной простуде самое лучшее средство отдохнуть?» Он сказал: «Это самое лучшее средство чего угодно». Ну что ж, говорю, спасибо, доктор, это просто замечательно. Мы еще поговорили, а потом я поехал домой, и я ему сказал... Он любит зайцев и белок, и все такое, все никак не может вырваться. Мы раньше в детстве часто вместе охотились и рыбачили, особенно рыбачили. Итак, вернувшись домой, я задумался, как это? Знаете, я заметил, наблюдал за животными. Взять, к примеру, собаку. Когда она захворает, она пойдет, попьет водички и ляжет где-нибудь. Пойдет и где-нибудь ляжет. Ну вот тогда ко мне пришла мысль на следующее утро. Я лежал в постели, ждал домашних. Они просыпаются примерно в половину седьмого, а я просыпаюсь примерно в половину пятого или в пять. Я лежу там себе, размышляю очень часто. Бог что-нибудь открывает. Знаете, я не преподаю это как учение, но знаете ли вы, что человек в начале, когда Бог создавал его, он не создал его таким, чтобы потом его лечить. В нем было самоизлечение. Он был самообслуживающим существом. Понимаете, значит, исцеление не приходит из какого-то внешнего источника. Оно непременно исходит изнутри. Так вот, мы можем принимать внешние вспомогательные средства, например, для уничтожения микробов, или чтобы это в нас ни было, или же мы можем взять свои руками и сделать другому надрез, и часть вырезать, или как-то так, например, аппендикс, или больной зуб, или еще что-то, и удалить его. Но исцеление не приходит от того, что вы что-то прикладываете. Исцеление приходит только от силы внутри вас, восстанавливающей разорванную ткань на том месте, где была ампутация. И поэтому исцеление в вас. Так вот, послушайте внимательно и хорошенько призадумайтесь, прежде чем будете выдвигать об этом свое собственное понятие. Человек в начале, когда он был создан, человек является Богом. Он самый настоящий Бог. Ведь он был создан по образу Бога, как Сын Божий. А значит, он наследник всего того, чем является Бог. И человеку было дано владение, а этим владением была земля. Ты имеешь власть над рыбами, над птицами небесными и над всем. Он просто мог изречь, и все повиновалось ему, потому что он сам по себе был Богом. Не вселенским Богом, но я имею в виду не Богом небес и земли, но он был властелином в своем владении. Он был царем. Царем-властелином. Таким был человек. И даже теперь, в своем теперешнем падшем состоянии, он до сих пор имеет такое обличие. Вот, недавно попытались скрестить и так далее, и сказать, что человек произошел от низших животных, и посредством эволюции он сам достиг высшего разряда. Но видите, они до того доигрались с наукой, что опровергли свою же теорию. Невозможно скрестить так, чтобы добиться более высокого разряда. Все сразу же пойдет на нет. Невозможно. Скрещенная кукуруза или еще что-нибудь не может воспроизвестись. Или, как я на днях говорил, осел и кобыла могут скреститься, и от этого родится мул. Но этот мул не сможет родить еще одного мула. Нужно взять и начать все сначала, потому что Бог сказал: «Каждое семя по роду своему». Так вот, когда мы были созданы, а совсем недавно было обнаружено, что ваше тело исполнено света. Рентген это доказывает. Рентген сам по себе не содержит света. Он использует как раз-таки ваш свет. Вы рождаетесь с четырьмя лучами. Проходит время, скажем, 20-25 лет, угасает один луч, и 35 еще, или 40 угасает еще один. И в конце концов, когда тебе уже за 65, живешь за счет своего последнего луча. И каждый раз, когда делаешь рентгеновский снимок, ты повреждаешь эти лучи. Вот почему перестали засовывать ножки деток в эти аппараты, потому что это просто вырывает эти лучи из их маленького тельца. Это тот космический свет, который в вас, из которого вы состоите, наполненный световыми клетками. Так вот, это космический свет. Но Бог является другим светом. Тем не менее, Он есть свет. Я думаю, что эта фотография является сильным доказательством того, что я собираюсь сказать. Что Бог есть свет. И когда мы ходили в свете Божьем, как сыны Божьи, Бог не является космическим светом, но Божий свет действовал через космический свет нашего тела, наших клеток, и мы стали, мы безоговорочно когда-то были настоящими, подлинными сынами Божьими. Но затем, когда наступило грехопадение, затем были... Сегодня плод Духа — это любовь, радость, вера, долготерпение, кротость, смирение, терпение — все сверхъестественно. Просто пришел такой момент, когда все тело полностью, просто постепенно, как морская водоросль, которую встречаете на дне моря. Очень часто ныряльщики попадаются в эти водоросли и сами не заметят, так запутаются, что не могут из них выпутаться. Вот что грех сделал с человеком. Вот что безразличие сделало с церковью. Вот что коммунисты сделали со страной. Это настолько коварно. И вот в человеческом теле это обвило нас и выталкивает этот свет Божий деноминациями и отвержением веры и тому подобным. Это вытеснило все лучи великой Божьей силы веры. Понимаете? Которая в нас, которая должна быть. Они повыживали все те лучи до такой степени, что мы превратились в ложу. А потом уже хуже ложе церковь стала, потому что она вытеснила всю эту тьму и даже утверждает, такого не бывает. Отрицает, что они могут происходить. Понимаете, чудеса Божьи. Однако человек где-то глубоко внутри, где-то у него внутри, если бы он только позволил этой маленькой, как я показывал на примере пуговицы. Когда человек получает спасение, в нем вот столько Бога. Это тот светик, который проникает, побуждая его прекратить все неверное. Так вот, если вам удастся удалить прочь всю злобу и зависть, и раздор, и неверие, то это как бы пуговичка света, и силы Божьей будет разрастаться, 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 вытесняя неверие, и это делается не при разминке телесными упражнениями, это делается освященной, посвященной жизнью, в которой Святой Дух действует через вас. Мне это стало проясняться в одном месте, где я недавно... Кто из вас помнит, когда Элайдж Перри был воскрешен из мертвых в то утро? Кто-нибудь из здешних? Вы видели в здешней газете много раз. Я вижу, сестра Уилсон и другие подняли руку. Я стоял рядом, когда этот человек умер. Сейчас он живет здесь, приходит в церковь, иногда свидетельствует об этом. Он был мертв несколько часов. Он умер от кровоизлияния в легкие, и он весь истек кровью. И я вышел... Я в те времена был еще молодым проповедником, и сестра... Джексон была членом этой церкви, и жена проповедника-методиста, уже забыл, как звали этого человека, Шеффинер, брат и сестра Шеффинера. Это были какие-то родственники Уайсхартов, и она стояла там у кровати, и я уже собирался уходить, а он был весь в крови, когда он скачался, и у него закатились глаза, и горло раздулось, его голову накрыли простыней. Там была его жена, плакала там, пыталась разыскать адреса, чтобы позвонить родным. Я стал отходить от кровати и почувствовал, как кто-то положил на меня руку. Я подумал, что это сестра Шеффинер. А когда обернулся, никого рядом со мной не было. И тогда я стал... Это оставило меня, когда я обернулся. Брат Элайджи лежал там мертвым. Мы были очень близкими приятелями, рыбателями на речке. Вы знаете, мы этим часто вместе занимались. И он пострадал там на железной дороге. Когда ехал на повозке, у него легкие вдавило внутрь. И он истекал кровью, кровоточил, и от этого заразился туберкулезом и скончался. Я стал отходить в эту сторону, как вновь почувствовал эту руку. Я опять вернулся, ее на мне уже не было. И сам не осознавая, что я делаю, я лег на этого человека устами к его устам. Я весь вымазался в крови, как и он, лежал там на этом человеке и вопиял к Богу. Я почувствовал, как что-то поднялось у меня возле уха. Это была его рука. Вы слышали, как он здесь стоял и свидетельствовал об этом? Помните, как он, и к нему вернулась жизнь, и это было примерно 25 лет назад, или может 30, и сейчас живет совсем рядом на повороте, и он приходил сюда недавно и свидетельствовал об этом в церкви. Так вот, тогда-то и позвонили из Канады и захотели однажды узнать. Я засвидетельствовал об этом в Канаде, когда только начал проводить свои собрания. Оттуда позвонили господину Куцу, заведующему похоронным бюро, и спросили, был ли в похоронном зале воскрешен человек из мертвых. У меня до сих пор есть газетные вырезки. Там сказали... «Мы слышали о многих чудесах», — сказал господин Кут, — сказал, «Мистер Бранхам мой личный друг, и много чего бывало, но у нас не зафиксировано, чтобы кто-нибудь воскрес из мертвых, в частности, в этом похоронном бюро». Канадцы это неправильно поняли, и на следующий день это... Ой-ой-ой, газета расписала вдоль и поперек, он написал, сотни людей звонили отовсюду, и брат Перри там сам свидетельствовал о том, как там воскресло его тело, и возразил тому, что тот написал в газете. Так что... Тогда всем стало понятно, что это произошло не там, а это произошло у него дома, где он лежал замертво. Он еще не был отвезен в похоронное бюро. А тут недавно я прочитал о том, как Ириней, по-моему, он или святой Мартин, распростерся своим телом над своим другом после его повешения, и это согласно истории, и лежал на нем целый час, и к человеку вернулась жизнь. И я вижу в Библии, что Илия лег своим телом на тельце мертвого ребенка, и в него вернулась жизнь. Вспоминаю мальчика там в Финляндии, как он там лежал замертво, лежал на обочине дороги. Еще примерно два месяца назад, по-моему, так, Джин, в газете Newsweek написали, что в Лондоне дали волю божественным исцелителям, как они выразились, и разрешили им молиться за больных, и от этого излечилось примерно на 80% больше, чем от медицины. Это молитва за больных. Журнал Reader's Digest узнал об этом, и у нас в Америке они здесь, у нас это расписано, и в Reader's Digest написали, что исследовали божественное исцеление, и они пригласили... брата, который молился за больных, и пригласили больного, и попросили того помолиться за больного. А затем приложили кусок свинцовой фольги. Всем известно, что свинцовая фольга отражает этот луч. А между тем человеком и мужчиной, который молился, тем братом. Ему на руку, и положили ее вот так, и сделали рентгеновский снимок, и на руке того мужчины показалось видимое отражение луча, исходившего из его руки, переходившего на того другого человека. Вот видите? Вот так, да. Бог знал, что имел в виду, когда он сказал, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Тут мужчина возложил руки на больного человека, механический рентгеновский аппарат, о боже мой, показал свет, исходивший из руки того мужчины. Как же люди могут быть настолько глупыми и говорить, что божественное исцеление не существует? Ведь даже механические устройства, научно изобретенные аппараты, ставят это, что в упрек их собственным понятиям этих церквей, которые говорят, никакого божественного исцеления и силы Божьей не существует. А как насчет того человека из Чикаго? Так можно рассказывать без конца. Ведь он поставил передо мной тот измерительный прибор, и тот аппарат, а стрелка все фиксировала, как детектор лжи, видите? А та женщина, что лежала при смерти, на ней проэкспериментировали. От этого стрелку раскрутилось такой силой, что можно было бы 40 раз вокруг света радиограмму послать. И тут прибор сломался. Та святая при смерти исповедалась. Положили на нечестивца при смерти, когда положили, стрелку зашкалило в обратную сторону, наоборот. Аж чуть прибор не поломался. И тут неверующий сказал, если Бог есть, и Он сама доброта в добром сердце во славу себе, и Он передал в тот прибор столько силы, что тот зашкалил, значит, в этой женщине нечто выработало эту силу. А если на нечестивом человеке зашкалил в обратную сторону, сказал, Боже, смилуйся надо мной грешником, и отдал свое сердце Христу. Да-да, еще бы, наука знает. И однажды вы узнаете, что Бог в вас. Понимаете, сам Бог в человеческом существе. Бог в нас. О, насколько я благодарен Богу за все это. Как чудесно. Теперь, прежде чем перейдем к Его Слову, вот, и давайте сейчас не будем торопиться, потому что сегодня утром мы будем молиться за больных, и я об этом объявлял. И еще кто-то спрашивал, будем ли мы здесь в следующее воскресенье. Ну как, я еще пока не знаю, я вряд ли узнаю, если Господь не откроет этого. Если Господь разрешит, может, в следующее воскресенье вечером в... Я тут отнимаю все эти утренние проповеди у моего дорогого брата. Брат Невилл говорит, аминь, ничего страшного, брат. Может, следующее воскресенье вечером, если я буду здесь по воле Господа, а я обычно бываю, если только меня не вызовут куда-нибудь, я хочу говорить на тему «Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». Вот, простая проповедь, рождественская проповедь. А теперь, прежде чем мы обратимся к Нему, вернее, к Его Слову, давайте обратимся к Нему в молитве. Если все, кто может подняться, давайте на минутку встанем. Наш Небесный Отец, мы самые счастливые люди. Мы испытываем такое счастье, что нашей человеческой душе этого не вместить. Нам иногда просто приходится воскликнуть и выпустить ту радость, что в нашем сердце через Иисуса Христа. От осознания того, что в тот час, в котором мы сейчас живем, когда все в таком хаосе, все же твердое основание есть. И видим, как в прошедшие времена появлялись такие мозговитые люди, которые даже пытались опровергнуть существование Бога своими механическими устройствами, а они наоборот засвидетельствовали во славу Божью. Воистину, Иуде пришлось самому признать, что он предал кровь невинную. Римский сотник сказал, истинно, это был Сын Божий. Даже его врагам пришлось засвидетельствовать. И мы дожили до завершения научного века. Дальше уже некуда. Они просто возьмут и в любую минуту взорвут друг друга в пух и прах. И тем не менее, мы видим, что те самые научные аппараты, которые они изобрели для опровержения тебя, наоборот, свидетельствуют о твоей славе. Как мы благодарны тебе за это, Господь. Дай нам сегодня помнить, что Божье Слово никогда не придет. Дай нам веры, Господь. Как я только что грубовато выразился насчет того, что сила Божья находится в нас, и что все ткани нашего организма состоят из света Божьего, но тьма и грех забили в нас те маленькие поры нашей души. Пусть Святой Дух сегодня утром распространится по нашей внутренности, протолкнет веру в глубины нашей внутренности, чтобы наше тело и жизнь были настолько целиком пропитаны силой Божией, что люди увидят, что Иисус Христос живет в своей церкви. Даруй это, Отче. Теперь мы все это вверяем Тебе и просим, чтобы Ты благословил те немногие слова, которые будут высказаны сейчас в попытке прокомментировать то, что уже было написано одним из Твоих апостолов, великим святым Павлом. И я молю, Отче, чтобы Святой Дух взял и просто дал этому прорасти в сердце людей и дал веру для предстоящего служения исцеления. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сестра начинает говорить на ином языке. Пробел на ленте. Брат начинает говорить на ином языке. Пробел на ленте. Брат дает истолкование. «Ей я говорю тебе, народ мой, ныне, когда ты собрался в доме Бога живого поклониться мне, я говорю тебе сии слова ныне, духом моим, говорит Бог Вседержитель, что я посещу тебя в это утро великим и могущественным образом, ибо ты будешь зреть и созерцать проявление силы моей и духа моего посреди себя». И я говорю к пророку моему ныне, поскольку ты возносишь сии слова веры ей и увещаешь народ мой, чтобы он доверился Богу Вседержителю, я говорю, что я пребуду могущественно с тобой ныне, и ты будешь избавлен от болезней своих, говорит Бог Вседержитель. И я говорю тебе, народ мой, кто страждет, что в предлежащие дни ты узришь руку Бога Живого, простертую великим и могущественным путем. И я говорю, что я буду вершить великие и могущественные дела посреди тебя. Поведу тебя многими путями странными, которыми ты не ходил ни ныне, ни третьего дня, и узришь дела Бога Вседержителя, как никогда раньше. И могущество мое, и сила моя будут сильно проявляться на земле по всем странам посреди народа моего, ибо я говорю, что пробил час для народа моего. Пора им проявлять дела сии, чтобы мир узнал, что я есть Бог Вседержитель, и что я являюсь в великой и могущественной силе своей. И я подтвержу истину мою, говорит Бог Вседержитель. Благодарение Господу. Аминь. Хвала Богу. Пробел на ленте. Боже, мы благодарим Тебя за Твою благость и милость. Мы благодарим Тебя за Твое проявление любви и силы. За все, что Ты сделал для нас. Мы недостойны благословения, которое Ты даешь нам. Я воистину, судя по звучанию увещевания, наверное, это прозвучало одно и то же увещевание, и, скорее всего, взывало к грешникам, чтобы взыскали Тебя, ибо час уничтожения совсем близок. Отец Бог, мы молим, если сегодня утром здесь есть такой человек или такие люди, которые поймут, что мы таких вещей не продумываем, что это воистину Святой Дух говорит человеческими устами, давая истолкование, призывая людей, предназначенных прежде основания мира, быть сынами и дочерями Божьими, которые, возможно, долгое время сторонились этого. Пусть они придут сегодня, Господь, и познают Тебя, и найдут то убежище, ибо тот час совсем близок. Даруй это, Отче, а мы будем дальше ожидать от Тебя проповеди во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, если здесь есть такие, кто не совсем понимает, почему увещевания звучат таким образом, и сразу два, возможно, это из-за того, что один чего-то недосказал, а второй докончил. Ведь посмотрите, каким маленьким другое, каким коротким было другое, всего несколько слов, которые не договорил тот, а когда пошел перевод, он весь прозвучал без перерыва. Видите, сообщая увещевание, призыв грешников. Просто так получилось, что эти люди не знают, о чем я собирался говорить. Никто об этом не знает, никто на белом свете не знал бы об этом. Не знал об этом до этого момента, но именно на эту тему я буду говорить. Видите, да, теперь обратитесь со мной к 1 Коринфянам 14 главе. Как хорошо просто взять и выпустить из себя все неверие, чтобы Святой Дух мог пойти и свободно действовать, знаете, и двигаться прямо через ткани вашего существа. И управлять вашей жизнью. Так вот, тем, кто записывает местописание, я на днях заметил, что когда преподаешь учение с расстановкой, это очень помогает. Так что сегодня утром я тут набросал 3-4 страницы о том, что я буду говорить, мест писания и прочего, чтобы вы могли записать и пометить эти места. И у меня они здесь помечены, чтобы мне их не забыть. Итак, в 14 главе 1 Коринфянам, с 1 по 8 стихи. Теперь слушайте внимательно. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы вам пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайны говорит своим духом. А кто пророчествует, говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками. Лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит на ином языке, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи издают звук. Свирель это или гусли, Если не производят раздельного тона, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Итак, я хочу, когда придете домой, просто прочитайте эту главу полностью, потому что в ней много стихов, целых 40 стихов в этой главе. И я хочу, чтобы вы прочитали ее, когда придете домой. В ней объясняются дары. Итак, тема, которую я хотел бы сегодня утром назвать, о чем я хочу поговорить, это неопределенный звук. Итак, Павел здесь высказывался о говорении на языках. Если бы не было истолкователя, то кто бы знал, о чем эти люди говорили пару минут назад? Никто бы не знал, но он же говорит с Богом. Конечно, его дух выдает слово, и он в восторге просто от этого получает благословение. Он сказал, тот назидает себя, потому что утешается тем, что Бог говорит через него. Но если появляется истолкователь, наряду с этим, видите, истолкователь говорит после этого, тогда от этого назидания получает не только он, назидание получает вся церковь, посредством этого всем дается Слово Господне. Так вот, здесь сказано, если есть пророк, то пророк говорит так, чтобы вся церковь, а это пророк, кто это такой? Божественный открыватель божественного слова, имеющий откровение слова для преподнесения людям. Тогда это назидает всех, понимаете? Так вот, говорящий на языках, мог бы говорить на языках, кроме того, запрещается говорить на языках в церкви, если там нет истолковывающего. Вот почему у нас здесь разрешается говорить на языках, потому что у нас в данный момент целых 3 или 4 истолкователя в церкви. Прямо сейчас, прямо здесь, в этой церкви, истолкователи иных языков. И поэтому, если бы не было истолкователя, тогда мы не разрешили бы им говорить в церкви. Однако дома, и когда они молятся, поскольку они назидают самих себя, из-за того, что Дух пребывает на них, и тогда они пытаются... Вообще-то эти люди думают, что вы понимаете, о чем они говорят. Но они сами не знают, о чем говорят. Они просто встают, и у них как бы вырываются какие-то слова, они не могут этого остановить, просто льется и льется. А они думают, что вы понимаете, о чем они говорят. Это состояние подсознания. Точно как бывает на платформе, как сегодня вы заметите, когда сойдет развлечение. Тут много людей, которых я в жизни не видел. Понаблюдайте за Святым Духом, когда Он сойдет. Станет двигаться по аудитории и говорить этим людям, кто они такие или откуда они. Что случилось и какая у них болезнь, все такое, видите? Что это? Это Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, проникает до мозга костей и различает даже помышления и намерения сердца и ума. Понимаете? Понимаете, это Слово Божье. Так вот, Павел сказал, если вы все будете говорить на языках, и не будет истолкователя, придет незнающий и скажет, они с ума сошли, безумные. Слово «безумные» означает «сумасшедший». И так скажут, они безумные, но если будет тот, кто может пророчествовать и тайны сердца обнаруживать, тогда все падут ниц и скажут, с ними Бог. Итак, если же есть истолкователь, истолкование иного языка — это пророчество. Понимаете, само по себе это пророчество. Потому что Святой Дух говорит, и Он дает истолкование. Он говорит определенным людям, что им нужно сделать то-то и прочее. И каждый человек знает, что, когда это касается его. Вы знаете, с кем он разговаривает. И... Так что хорошо, когда видишь, что это не просто. Это не от людей, это Бог в людях совершает свой труд. Потрясающе. Мы очень благодарны Господу за это. Я стал замечать, что это появилось и в других местах, в церквях. Чарльз Фуллер, кто из вас когда-нибудь слушал «Старомодный час пробуждения»? Выдающийся муж, недавно он сказал, у нас здесь есть говорящий на языках истолкователь, не где-то, а прямо в Лонг-Бич. Правда, я там вместе с ним проповедовал много раз. Так что у них бывает истолкование, и всех просят посидеть молча. Понимаете, все дело в том, что мы не чтим эти дары. А еще бывает так, что если дар выбивается из порядка и приходится поставить его на место, понимаете, это так сатана старается бросать их в крайности. Если ему не удается удержать вас от истины, то он возьмет и толкнет вас с этой самой истины в крайности. Понимаете, точно, он устроит из этого фанатизм, понимаете? Так вот, здесь у себя мы стараемся это держать под контролем. Это начало вновь возникать в нашей церкви впервые за многие годы. так что мы держим это под контролем, чтобы дать им знать, что... Так вот, очень часто, как и сейчас, возможно, кому-то так и хочется заговорить на языках, понимаете, прямо вот сейчас. Но им положено промолчать, понимаете, сейчас у меня слово, понимаете? Понимаете, да, а когда позже, когда все это закончится, и призыв к алтарю или еще что-нибудь здесь подойдет к концу, тогда может прозвучать увещевание, понимаете, говорящий может говорить на языке или же до начала. Так вот, если это будет преуспевать и появится больше даров, тогда мы назначим для этого особые встречи. Они будут встречаться вместе за несколько часов до начала богослужения, будут сидеть вместе, пророчествовать и говорить на языках, и запишут эти увещевания, положат их прямо сюда на платформу. Когда придет пастор, он сразу же выйдет и скажет: «Так говорит Господь, будет вот что. Послезавтра брат Иванов, который живет возле железной дороги, переселяйте, потому что с рельсов сойдет вагон и раздавит его дом. Так говорит Господь, здесь сегодня будет одна женщина по такой-то фамилии, она приедет из такого-то места, она в детстве кое-что украла. Брат Бранхам или брат Невилл, или кто бы там ни был, возложит на нее руки после того, как она исповедуется в своей неправоте, исправит это, и она исцелится. Ее зовут так-то». Понимаете? И пастор еще до того, как начнется служение, должен все это прочитать. Верно. Понимаете? Так вот, сейчас это у нас в младенческой форме. Понимаете, это в младенчестве. А таким образом, понимаете, не будет никакого подвоха. Понимаете? Видите ли, дьявол проникнет и просто начнет по плоти. А когда он это сделает, вся церковь таким образом пойдет прахом. Понимаете? Просто вдастся в фанатизм и в любой момент станет бесконтрольной. Ну, понимаете? Но церковь придерживается порядка. Понимаете? Вот. А если у человека есть какой-то дар, ему вы сделали выговор по Писанию, а он от этого раздражается, это говорит о том, что этот дар не был от Бога, потому что любой дар от Бога будет почитать слово всякий раз. И вот почему божественное исцеление таково, как оно есть. Понимаете? Это Святой Дух почитает слово Святого Духа. Крещение во имя Иисуса Христа. Святой Дух вас будет почитать это слово, потому что Он сам его и написал, понимаете, и Он в вас. Это и есть тот свет Божий, что в вас, который будет чтить слово, каким бы оно ни было. Он Дух пророческий, пророчествующих даров, послушен пророку, вы понимаете, который является божественным открывателем слова. Так вот, мы счастливы, что видим эти вещи в наши дни, правда? Так вот, это день неопределенности. Здесь сказано, если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Это говорит Павел. Он, конечно же, говорил это коринфянам, а многие из них были в те времена воинами в римских войсках. Так вот, а если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться? Нужно в любом деле знать определенно. Мы должны знать, верно или неверно. А сейчас мы живем в день сплошной неопределенности. Мы все об этом знаем. В день неопределенности и времени определенности. Я думаю, что никогда еще не было такого времени, от начала времени, в Эдемском саду, когда грех вторгся и разбил вечность на время, я думаю, что еще никогда не было такого отрезка времени, чтобы было настолько неопределенности, сколько сегодня. Ведь естественный мир на сегодняшний день абсолютно безнадежен. Так вот, вы скажете: «Ну нет, я видал такие времена, я читал в истории, когда войны были во всей земле». Это правда, но еще никогда не бывало такого времени, чтобы всю землю можно было бы взорвать в пух и прах всего лишь за одну секунду, правда? И такая разруха. Раньше на это ушло бы много недель, часов и так далее. А сейчас одна минута, а может даже меньше. Просто нажмут кнопку, и конец, и все. И не обязательно. Одна Куба может это сделать. Не обязательно. Даже малюсенькая на Гаити могли бы это сделать. Любая мелкая страна этого мира, если захочет, сможет воспламенить всю планету и сбить ее с орбиты в любой момент. Понимаете, нужен всего лишь один фанатик, а таких десятки миллиардов по всему миру, которые бы так сделали. Стоит только какому-нибудь самоубийце туда попасть и вклиниться в их ряды, и дьявол сделает его настолько одержимым, именно там, где нависают эти ракетоносители, что просто нажмет ту одну кнопку, и дело пошло. А как только там, это взлетит ее с утра до у других, и они нажмут свою. Вот и все, понимаете, и конец. Ведь у них у всех есть свои радиолокационные индикаторы, следят на море, на подлодках, на островах, повсюду расставили, на Северном полюсе, на Южном полюсе. Везде эти большие локаторы, пусть только кто-нибудь нажмет эту кнопку, больше им ничего не нужно. Те тоже нажмут свою, и все остальные нажмут, и что тогда будет? Но, ведь, представьте, ведь это может произойти еще до того, как мы выйдем со служения в это утро. Но запомните, прежде чем это произойдет, Бог обещал прийти за своей церковью. Он обещал прийти, так что мы только не знаем, в какое время Он придет. Как славно! И всем возлюбившим явление Его Он явится. Разве... вы хотели бы увидеть Его в это утро? Как поется в этой песенке: «Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда. Когда жизнь придет к концу, и беды, и горе в последний раз улетучатся, мы увидим Его, и там мы предстанем молодые, бессмертные, навечно, в Его присутствии, там, где никогда не будет греха, болезни, страдания, горя, когда когда время целиком вольется в вечность, как славно! Тогда к чему все это вас побуждает? К желанию трудиться сейчас, помочь по возможности всем занять эту позицию для восхищения. Я заново посвятил себя, и я пообещал Богу, что я постараюсь выполнить двойную долю. Я сделал все, что было в моих силах, и как бы мне хотелось вновь стать молодым, 18-летним, 20-летним, и остаться со своим знанием. Возможно, я смог бы дольше продержаться на ногах, или посетить больше людей, или что-нибудь в этом роде ради Царства Божьего. Вы, молодежь, те, кто в это утро молоды, еще в самом расцвете юности, нет брачных уз и прочего, пусть Бог даст вам стать целеустремленными, увидеть, в какой час мы живем. Неопределенность. Давайте возьмем и рассмотрим некоторые неопределенные вещи в это время неопределенности. Неопределенность насчет... Раз уж мы заговорили о войне, неопределенность звучит в голосе главнокомандующих. Мы не можем понять. Они не знают. Едут, проводят большие встречи и так далее, а к соглашению прийти не могут. Неопределенность. Они не знают. Они не знают, что будет дальше. Все великие стратегии и прочее, которые изучают военное дело и виды на будущее, на сегодняшний день они не видят выхода. И никто не видит, они просто-напросто не в состоянии сказать вам. Что ж, наука после всех их великих замыслов, всей испытанной великой стратегии, всех научных маневров и рычагов, которые они дергают на своих научных аппаратах, и это выдающиеся умы, умы, которые думают за других, и когда все они собрались вместе в этот час, они сказали только одно: до полуночи осталось 3 минуты. Вот такой их ответ. А сможем ли мы при этом выжить? Можем ли мы прокопать глубоко и сбежать, так далеко забраться под землю, чтобы эти бомбы нас не достигли, не достали, и чтобы выжила вся страна? Конечно, не сможете. Она взорвет на 1,5 километра в глубину земли. А что, если вы заберетесь на глубину в 15 километров? Если заберетесь, то окажетесь в лаве. А что вы... Если вы заберетесь на такую глубину, то взрывная волна переломает вам все косточки. Вниз пути нет. Есть путь вверх. О, как я рад, что у нас есть выход, а вы? Звук, который определенный. Это труба, зазывающая копать в глубину и прятаться в пещерах. Тут я слыхал, что все правительство и прочее перебираются в район Форт Нокса и в окрестности Мамонтовой пещеры, и они там себе готовят местечко на тот случай, когда, если вдруг послышатся какие-нибудь слухи о войне или о чем-то подобном, они переселят правительство в те пещеры. Разве в Библии не говорится черным по белому, что они будут прятаться в пещерах земли и так далее? Точно. Видите, у них нет выхода. Итак, у нашего великого режима военного могущества выхода нет. Так вот, раньше мы, наши ученые заявляли, мы в состоянии разработать великий аппарат, у нас оружие лучше, чем сделанное в Германии. Наши люди полны отваги и силы, тот прежний боевой пыл янки. Застучим в барабаны, затрубим в горн, будут флаги развиваться, стоит только разок закричать «Ура!» и пошло дело. Еще бы, мы туда как отправимся, нам хватит старого доброго военного пыла, мы осилим. Уже отправляться никуда не надо. На сей раз мы получим сполна здесь, у себя, понимаете? Стоит всего лишь одному типу нажать на кнопку, и этого хватит. Один человек. Не надо муштровать 1000 солдат, хватит лишь одного сумасшедшего человека, просто одержимого дьяволом, лишь нажать на кнопочку, и этого хватит. Понимаете? Так что выхода у них нет, и что же они в конце концов заявили? Что ж, до полуночи осталось 3 минуты. У меня об этом есть фильм. Должил его сейчас моему другу доктору. 3 минуты до полуночи. Так вот, этот фильм снимали примерно 5 лет назад, когда евреи только начали возвращаться в Палестину. И там в фильме показано, как они на спине несут своих коллег, идут, те ходят и берут у них интервью. Вот и когда их спросили, говорят: «Вы возвращаетесь на родину, чтобы умереть на родине?» Говорят: «Мы возвращаемся, чтобы увидеть Мессию». А что обещал пророк? Многие из вас читали его в журнале «Взгляд жизни» и других. Там был снимок тех самолетов, на которых их переправляли из разных мест, из Ирана и тех мест, где они проживали. И когда Они не хотели садиться в самолет, они же никогда не видели, они до сих пор пахали старым деревянным плугом, как это делалось примерно 2500 лет назад, когда их рассеяла Римская империя, и они не хотели забираться в эти самолеты. Но там вышел пожилой священник, один из пожилых раввинов, учителей, выступил и сказал: «Разве Бог не сказал нам, что когда мы, что однажды мы вернемся на родину на крыльях орла?» Они сложили свои плуги, сели в самолет и полетели назад домой на крыльях. Исаия видел это, но он же не знал, что это такое. Это было похоже на летящую птицу. Он видел, как Израиль возвращался, парил в разные стороны, и те, кто летали над самолетами, переживали. Это Париж, то в одну, то в другую сторону, словно летящая птица. Возвращаются домой. Там они вышли и говорят: «А где же Мессия?» Они хотели его увидеть, и уверяю вас, когда вы видите, что евреи вот так возвращаются, это Божьи часы. Мы в конце. Так вот, они только недавно стали нацией, обрели все свое положение, завели свои деньги, свою армию и все остальное. Все свое, они вновь страна. Видите, ух, что за прекрасная мысль. У меня есть местописание на эту тему, но об этом позже, да. Об этом. Итак, неопределенность войны. Мы не знаем когда. Послушайте радио. Вы слыхали по радио: «Запасите столько-то пищи в подвале, наберите воды на случай выпадения радиоактивных осадков, возьмите туда с собой радиоприемник и не волнуйтесь». Я вижу в журналах рекламируют небольшие бункеры, которые можно устроить в подвале или во дворе, или еще где-нибудь. Если начнут падать бомбы, и вы при этом выживете, радиоактивные осадки все равно вас настигнут, так что можете не переживать. Могут сбросить бомбы на Новый Орлеан, а осадки аж здесь вас настигнут, так что какая разница, вы бы все равно умерли. Так что никуда не выходите и проживете чуть дольше, или что-то в этом роде. Ну и ну, в такое я вообще не верю. Я считаю, что бессмысленно даже и пытаться. Верно. Но церкви не нужно переживать, вас здесь все равно не будет, это уж точно, понимаете? Вас не... потому что определенное Слово Божие обещало нам это. Так вот, давайте рассмотрим что-нибудь еще неопределенное. Примеров так много. Работа в неопределенности. Не знаешь, когда и что. Сегодня ты работаешь, завтра уже не знаешь. Просто-напросто в неопределенности будешь. Думаешь, что нашел хорошую работу, на следующий день начальник возьмет и примет кого-нибудь другого, тебя вышвырнет, а другого поставит на твое место. Так что неопределенность насчет работы. Давайте рассмотрим также семейную жизнь. Она в неопределенности. Слушайте, я не знаю, что стряслось с нравственностью наших женщин. Количество разводов увеличивается, я просто ужас, и видишь, как суды по бракоразводным делам просто переполнены желающими. Девушки и парни женятся, поживут вместе, наживут 2-3 деток, или что-то в этом роде, и разводятся, берут и женятся на другой, потом еще на другой, потом на другой, а потом на другой. А семьи-то их... Я недавно побывал у бедных, в доме у очень бедных. Муж говорит: «Слушай, я не знаю, — говорит, — я просто не знаю, как сведу концы с концами». Я огляделся вокруг, он работает, его женушка такая преданная и верная, вокруг на полу 4 или 5 чумазых детишек с пачканными личиками. Я сказал: «Слушай, да ты же миллионер». Он говорит: «Чего?» «Ну, брат Брахам, с тобой я спорить не стану», — говорит. «Брат, у меня же ни гроша». А я говорю: «Ну, у тебя есть то, чего за деньги не купишь». Я говорю: «Вот у тебя женушка, у которой 2 платьев личных, и то нет. А если есть, то их кто-нибудь ей отдал, потому что мужу только иногда перепадает работа на день». Я говорю: «Ты только глянь, но ведь она же верная, как я не знаю кто». Я говорю: «На сегодняшний день есть столько мультимиллионеров, которые отдали бы все до гроша, чтобы дома их встретила такая вот жена». «Это точно?» Я говорю: «Его жена где-то в компании мужиков или где-нибудь в баре сквернословит, поет, курит, разгуливает по ночам и так далее, и он все равно ее любит, ну что с этого? Всю свою жизнь отдает этой женщине, а ты посмотри, что она выделывает». А также наоборот, у женщин с мужьями, понимаете, так что нет разницы, настала пора, когда все превратилось в одно сплошное скопище греха. Какая-нибудь порядочная женщина дома старается воспитывать детей, а ее муж где-то разгуливает пьяный, балаганит, распутничает с другими женщинами. Что бы она отдала, если бы у нее были миллионы долларов, чтобы этот муж стал настоящим мужчиной? Это возможно только одним путем. Иисус Христос — это выход из положения. Нет, ничего не поможет. Все в конце времени. Только Христос и только Он. Так вот, потом говорю, сколько папочек, которые сегодня ходят с миллионами долларов и отдали бы все, что имеют, если бы их парализованный малыш был бы таким здоровым, как сегодня твой. Понимаете? Он уставился на меня, и я говорю, послушай, ты говорил, что у тебя есть болонская колбаса и фасоли, и буханка хлеба, что ты получил сегодня днем зарплату и купил хлебушка и фасоли на вечер своим деткам. Я говорю, у них у всех желудок работает хорошо, и они могут это съесть, да и ты тоже. Сколько мульти... Что сказал Джон Ди Рокфеллер? Он бы запросто отвалил миллион долларов за одну капустную похлебку. Я говорю, ты говоришь, что сегодня сидел у окна, а холодный ветер продувал, а он сидит в хоромах, понимаешь? Где-то... Но если бы ему предложили посидеть здесь и съесть капустную похлебку, где продувает холодный ветер, нужно затыкать куском бумаги. Я говорю, Джон Ди Рокфеллер миллион долларов отдал бы, чтобы хоть раз поесть так, как ты ешь каждый раз. Сколько слепых людей с тросточкой в руке, плетущихся по улице на ощупь, отдали бы все до гроша за твои глаза, понимаете? Настоящее богатство неоценимо по сравнению с тем, что мы называем богатством. Теперь вы уж простите меня, церковные члены. Вот потому-то мы сегодня и пытаемся втолковать, что ваша большая церковь, ваши большие шпили и прочее не идут в сравнении с любовью Божьей, которая в нашем сердце посредством Святого Духа, данного вам от Него. Ни в какое сравнение не идут. Все это приходит сверхъестественным образом. Вы можете подумать, что мы странные, услышав, как тут люди говорят на языках, и истолковывают, и люди плачут, и восклицают, и кричат. Пусть лучше у меня будет это, чем все... Пусть лучше я буду пастором вот такого старенького расшатанного зданица, где сила Божия идет навстречу людям, где церковь собирается с этими проявлениями, нежели иметь самый большой на всем белом свете кафедральный собор и проповедовать там тепловатому сборищу равнодушных, мнимых и так называемых христиан, где нужно подбирать каждое выражение. А под вдохновением вообще нельзя проповедовать. Нужно именно так-то и не иначе. Нужно присматриваться к каждому судье, каждому доктору и ко всем подряд, чтобы только не сказануть такое, что задело бы их чувства, потому что они большие спонсоры церкви. В числе презренных чад буду я любой ценой. Понимаете, это неоценимо, это невозможно оценить. Поэтому сегодня богатый человек — это человек, который во Христе. Вот, скажем, если у тебя хорошее зрение, хорошее здоровье и много денег и прочего, однако без Христа ты погибший. Ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг и не знаешь этого. Понимаете? Вот таким и был Лаодикийский церковопериод. Можешь принадлежать к самой большой церкви во всей стране, можешь принадлежать к самым большим деноминациям и все равно быть погибшим, как не знаю кто. Понимаете? Так что богатый человек — это человек, который во Христе. Верно. Итак, неопределенность в семейной жизни, неопределенность с работой, неопределенность войны, неопределенность церквей. Раз уж мы это затронули, то давайте несколько минут поговорим об этом. Неопределенность церковной жизни. Вы просто... Даже трудно себе представить ценность, потому что ценность переживания Святого Духа никак не определить в сравнении с членством в церкви. Понимаете? Никак. Это Святой Дух никак не купишь. Он приходит безвозмездно, даром от Бога. Он приходит к любому, кто... Спросите, а он придет только к пятидесятникам? Пятидесятница — это не деноминация. Они попытались это сделать, но из Бога деноминацию не сделаешь. Пятидесятница — это переживание, которое может быть у любого верующего, понимаете? Оно для баптистов, для католиков, для евреев, для чернокожих, для белых, для мулатов, для желтокожих, для краснокожих, для любого цвета кожи, вероучения или еще чего. Богатый ты или бедный, то ли ничего не имеешь, то ли имеешь в изобилии, то ли ты среднячок, да кем бы ты ни был. Оно для тебя. И это Божья любовь и милость, отмеренные вам, чтобы вы его приняли. Да это платить ничего не надо. Единственное, чего он вам стоит, это просто отдать свою жизнь ему и принять его. Как просто. Просто будьте все, просто забудьте все, что вы когда-либо знали, и просто верьтесь ему. Вот как он приходит. Просто нужно принять его вот таким образом. Деноминации? Это не может быть то, что надо. Деноминация издает неопределенный звук. Позвольте мне просто показать вам, что это на самом деле неопределенный звук. Придешь в одну деноминацию, там говорят, у нас есть все, что надо. У остальных нет. Ну ладно, ходишь в ту деноминацию. Пойдешь в другую, у нас есть все, что надо, у тех нет. Видите, каждая деноминация существует 900 различных деноминационных церквей. По-моему, если точно, 969, согласно статистике. 969 деноминационных церквей, и каждый заявляет, что другая ошибается, а у них есть то, что надо. Так что это, конечно, очень даже неопределенный звук. Понимаете? 900. Но как тут звучит? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Тут ничего неопределенного, правда? Вот как нужно это оценить. Вот как найти, где истина. Понимаете, говорят, у нас методистов есть то, что надо, у нас баптистов есть то, что надо, у нас католиков есть то, что надо, у нас пресвитериан есть то, что надо. Что ж, только у Иисуса есть то, что надо, потому что Он сказал, «Я есть свет, истина, путь». Так что это Христос в вас. Итак, эти разные великие деноминации, конечно же, отличаются, и они издают очень даже ненадежный звук. А все, что так неопределенно, как в этом случае, также является ненадежным. Все, что неопределенно, ненадежно. Нельзя полагаться только на примыкание к какой-то церкви и говорить, больше ничего не надо. Потому что каждая издает отдельный звук. Так в какую же ты пойдешь? Ты в растерянности. Если какая-нибудь страна, и я много раз так высказывался, я повторяю это вновь сегодня. Насколько мне известно, та страна, где самая острая нужда в миссионерах, это США. Кто такой язычник? Язычник — это неверующий. Так вот, в Африке есть, и в Таиланде, и в разных странах, и есть язычники, аборигены, которые поклоняются идолу. И мы зовем такого язычника, потому что он поклоняется идолу, он не знает, где правая, где левая рука, и он не знает алфавита, он знает только этого бога, о котором ему рассказывал шаман. Вот где Бог, он вот в этой штуке. Единственное, что у него на уме, это найти что-нибудь поесть, и съесть это, найти любым путем, и так. Вот кого мы называем язычником. Вот, но с таким человеком не так уж тяжело иметь дело, если принесешь ему истину. А вот тяжелее всего иметь дело с этим образованным язычником, понимаете? С этим язычником здесь, в Соединенных Штатах, у которого 4 колледжские степени, да еще стоит за кафедрой, а сам неверующий. Скажешь... А у нас на днях утром было служение, Господь исцелил у нас одну женщину. Это же язычник. Просто он язычник с образованием. Ведь язычник — это неверующий. Позавчера я сидел в одном месте, там была группа людей, некоторые из них сейчас здесь. К зданию подъехала одна леди. Внутри было 5-6 человек, и одна леди подъехала к зданию на трейлере. К двери подошел мужчина и сказал, «Брат Бранхам, мне очень не хотелось нарушать то, что на этой табличке, но, говорит, мы просто проезжали мимо и хотели сказать...» Я сказал, «Заходите!» Вот так. И я сказал, «Нет, говорит, моя жена просто хочет засвидетельствовать, рассказать вам, что произошло». Ну и вот, оказалось, что это хорошая подруга сестры Мерсер, брат Лео, и здесь один из наших братьев в церкви, один из записывающих пленки его матери. А примерно 8 или 10 лет назад я был где-то здесь, на Востоке, и на платформу вышла одна женщина для молитвы. Святой Дух сказал, «Вы миссис по такой-то фамилии, вы приехали оттуда-то, вы страдаете от того-то». Да, все это правда. И затем сказала, «Еще у вас есть подруга, которая проживает в Калифорнии, это очень близкая вам подруга. И эта женщина умирает от рака почек». Она сказала, «Это чистая правда, брат Бранхам». Так Святой Дух открывает тайны сердца. Понимаете? От этого американцы должны пасть на лицо свое и возопить к Богу. Понимаете? Так это должно быть. Но ох, это же образованные язычники. Именно с такими тяжело иметь дело. Понимаете? Он же такой умный, что знает больше самого Бога. Так что вот почему он скрещивает свою кукурузу, скрещивает своих животных и прочее. И вы видите, до чего он добился? На свою же голову делает. Просто-напросто, ну, сам себя вырождает. Да-да. Таким образом. Порождает по роду своего разума, духа. Он просто-напросто сходит с ума. Так вот, обратите внимание, эта женщина сказала, «Да, верно, у меня и вправду есть подруга в Калифорнии, которая умирает от рака почек». Я сказал, «Напишите и скажите ей». «Так говорит Господь, она не умрет и будет жить». А как раз эта женщина и была там на улице. И она сказала, «Это было лет 10-12 назад». И говорит, я выздоровела, была жива-здорова, на той почке не осталось и следа. То есть она исцелилась. Говорит, примерно через 5 лет после этого у меня развелась опухоль. И опухоль так разрослась, что стала, по-моему, она сказала, или 44, или 64 сантиметра в ширину. И она так рассталась с тела, что не могла подниматься на ноги с этой опухолью. Если пыталась подняться на ноги, она не могла удержать равновесие. Ее привезли в эту церковь и посадили ее вот там. Ее привезли ночью, после того, как в то утро мы провели служение исцеления. И здешние братья сказали ей, что в тот вечер мы не собирались молиться за больных, потому что мы планировали, я уже молился за больных в то утро. И они не хотели меня сразу слишком нагружать, и так по окончании служения, прежде... По окончании служения я стоял и разговаривал с некоторыми людьми, и несколько мужчин взяли эту женщину и занесли эту женщину к дому, и посадили ее на ту ступеньку, когда вы выходили. И она сидела там, мужчины принесли ее, и брат Тейлор, один из наших дорогих братьев тут, из нашей церкви, как раз был там, когда это происходило, и, по-моему, помогал перемещать эту женщину. «Ты здесь, брат Тейлор? Где ты?» «Сзади». «Да, он здесь сзади, он стоял там, был свидетелем». И он помог ей переместиться туда-назад, а опухоль вот так выступала. Ну и вот, и... Ну и потом сказал, что я, выходя из задних дверей, просто пристально посмотрел, глянул на нее, сказал, «Женщина, Господь Иисус, исцеливший тебя много лет назад от этого рака почек, также исцелит тебя от этой опухоли. Так говорит Господь». Вообще даже не прикасался к ней, просто как шел, так и пошел дальше, сел в машину и уехал. И я уехал. Он говорит, может, хотите выйти и глянуть на нее? Я сказал, да, конечно, скажите ей, пусть зайдет. Нет, говорит, у нас нет времени, нужно ехать. Выхожу, а там из машины выскакивает маленькая женщина, такая же щуплая, как и я. Как она там радовалась на той дороге. Бегала туда-сюда по дороге, говорила на языках и кричала весь голос напротив пресвитерианского пастората. Ликовала вовсю. Так вот, некоторые соседи, наверное, выглянули и подумали, ну вот, это, наверное, кто-то из психбольницы приехал к брату Бранхаму за молитвой. Эта женщина была не из психбольницы, просто ее душа только вернулась из славы. Понимаете, ей было так радостно. Она сказала, вы только посмотрите, брат Бранхам приоткрыла полы своего пальто совсем щупленько. Она сказала, так вот, первые 2 или 3 месяца после того, как вы мне так сказали, говорит, мне было так плохо... И добавила, врач сказал, что он просто больше ничего не будет пробовать делать, если я не разрешу ему попытаться вырезать эту опухоль отсюда. Сказала, она весила более... Сколько она сказала? Примерно 14 килограмм, да? Брат Тейлор. Брат Тейлор говорит, да. Примерно 14 килограмм, по их подсчетам, весила эта опухоль. И сказала, как вдруг она начала... Он сдерживает свое слово. Это так. Так вот, если вы хотели бы написать этой женщине, у нас есть ее адрес и остальное. Она оставила его для Левого, чтобы он передал от нее привет его матери и все такое. Оказалось, что ее брат женат на моей знакомой тут в Ютике. Эта девушка была там. Его зовут Клайд Рейнс. Он рядом, многие зубила, так мы его прозывали. Я игрался с ним в детстве, живет тут в Ютике Пайк. Сейчас он там какой-то государственный чиновник. А его сестра сидела в той машине и... Они ходят, по-моему, в Камбелитскую церковь. Интересно, какое это произвело на нее впечатление? Она сказала, Билли, это прекрасно. Я раньше тоже был знаком с этой девушкой. Пару раз ходил с ней на прогулку в молодости, когда жили тут у дороги. И очень приятная девушка, очень хорошая. Она сейчас примерно моего возраста, и вот она. В общем, сидела там и слушала это свидетельство. А исцелилась как раз сестра ее мужа. Ой, брат, ты только послушай, да тут никакой неопределенности нет, это правда? Это Божье слово, поэтому это правда. Итак, все неопределенное ненадежно. И поэтому в такие дни, в наше время, когда люди не определились, то ли Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же, то ли Он не тот же, оставьте это дело. Вы можете быть определенно уверены. Вы можете в этом убедиться, что он, даже если он не совершит вам больше чудес, кроме того великого чуда, что он простил ваш грех. Это величайшее чудо, какое когда-либо сотворенное Богом. Простить смертному человеку его грех. Возьмите как какого-нибудь человека, сделайте его обращенным от всего прочего, и смотришь, вся его сущность изменилась. Больше не занимается выпивкой, азартными играми, злом и всем прочим. И вдруг он переменился и стал любить. Вернулся домой к своей жене и говорит, «Дорогая, я прошу прощения за то, что так с тобой обращался». Поднимает своих деток и берет их на руки. Папочка все свои деньги тратил на виски, и папочка сделал то-то, и мамочка всю ночь напролет не проходила. «Бросив вас, детки, больше я никогда так не буду. Боже, прости меня». И такое вот свидетельство — это одно из величайших событий. Всякие общества анонимных алкоголиков и тому подобное никогда не смогут произвести такой вот перемены. Они никогда не смогут так помочь человеку. Вы только взгляните на нашу Розалу Гриффин. Сидит вон там ведь все анонимники в Чикаго. 4 главных больницы, ее докторский персонал махнули на нее рукой. Одно мгновение на платформе переменило эту окосевшую пьянчугу, стоявшую в шубе, вот так порезанной в норковой шубе, которую ей подарила мать. Она была умной девушкой и носила свои бутылки с виски в этой шубе, боялась, что упадет на улицу и замерзнет до смерти, и никто ее не найдет. И вот стояла там, и когда все анонимники и все отказались от нее, она сейчас об этом пишет книгу. И вот она поднялась на платформу, Святой Дух сказал ей: «Тебя зовут Розалла Гриффин». Тут нет никакой неопределенности. Ты алкоголичка. Ты обращалась к анонимным и прочим, но так говорит Господь. Этому пришел конец. А та леди, которая сидит там на балконе, это партнерша танцора Фреда Эстейра. Она подпрыгнула. Да-да, она тоже алкоголичка и наркоманка, ее уже разыскивает полиция. А ее папа поднялся, говорит: «Я протестую!» Она сказала: «Папочка, постой, этот человек говорит правду!» Тут уж нет никакой неопределенности. Так говорит Господь. Ты исцелена, отдай себя! Теперь она на поприще вместе со своим мужем проповедует Евангелие. Вот это да! Что это значит? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В такие времена, когда деноминация издает какую-то неопределенность, зачем нам служить какой-то церковной деноминации, когда Христос остается неизменным? Никакой неопределенности в этом нет. Это всегда определенно точно. Так вот, мы знаем, что в Библии здесь говорится, что если даже все мертвое издает звук, мертвая вещь, мертвые церкви и прочие могут издавать звуки, но если нет раздельных тонов, если у нас нет хоть какой-нибудь определенности, так вот, мы знаем, у меня здесь выписано несколько мест писания о солдатах. Да, солдаты могут за время обучения их приучают к этим горнам и к звуку, означающему отступление или еще что-нибудь, и все остальное, их приучают к какому-то звуку. Если они не будут знать этот звук, то как же они узнают, что им пора приготовиться? Верно. Но их приучают к этому звуку. И они знают, что когда издается этот звук, он определенно что-то значит. Это как Тит осадил стены Иерусалима, окружил их войсками. Все те обученные солдаты, все ученики, как пишут историки. Иисус, сидя на горе, в тот день сказал: «Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, пусть тот, кто в поле, не возвращается в дом свой за одеждой. Пусть тот, кто в доме, не идет на кровлю и не спускается, сказал: «Ну, убегайте в горы, ибо наступит бедственное время». Так вот, посмотрите, что сказали все деноминационные церкви, когда они увидели, как подступает Тит. «Итак, мы пойдем в дом Господень вознести молитву». Слишком уж было поздно. Это был неопределенный звук священника. Это был неопределенный звук церкви. Но те, кто были приучены к голосу Иисуса, они рванули в горы изо всех сил, и кроме них никто больше не выжил. Неопределенный звук. «Бегите из города!» Так вот, Иисус, если бы Он им этого не сказал и не приучил их к тому звуку обучения, откуда бы они узнали, что надо убегать? Так вот, Иосиф Флавий, великий историк, написал: «Выжили только те ученики Христа, которые были каннибалами». Один из историков написал, что они были каннибалами. Пишет: «Они взяли и выкрали из могилы тело человека по имени Иисус из Назарета, которого распял Пилат, брали, разрезали его на куски и ели. А на самом деле они принимали причастие, тело Господне». Вы знаете, как и мы здесь принимаем, понимаете? И написал: «Только они и выжили, потому что они убежали за пределы города. Они узнали звук». О, брат мой, пусть Святой Дух войдет в наши сердца в это утро и сдаст нам этот звук сердцебиения Святого Духа и силы Его. Только так можно будет выжить. Тот звук трубы Божьей, и наши сердца готовы к тому часу, знающие, что делать. Мы, оставшиеся в живых, не предупредим или же не воспрепятствуем умершим. Ибо прозвучит труба, все те усопшие солдаты со всех веков лежат там. Но когда прозвучит труба, несмотря на то, что они мертвы и усопли, это им не воспрепятствует, ибо труба прозвучит и пробудит их, они готовы. Они готовые. Звука не знают. Когда этот звук пришествия Господа прогремит, он сотрясет небо и ад, когда он разразится. Но те, кто в аду, те погибшие, они не знают этого звука, они не знают, что нам надо делать. Но те, хотя и усопшие во Христе, они знают тот определенный звук. О, сейчас, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Именно он всех спасенных перекличке повторит. И там, по милости Господней, хочу быть я. Поместите свое имя в книгу жизни Агнца сегодня через кровь Господа Иисуса, и тогда этот звук не будет неопределенным. Итак, мы слышим звук надвигающейся беды. Везде нависают атомные бомбы, уныние среди народов, недоумение времени. Зачем нам беспокоиться о работе? Зачем нам беспокоиться о доме? Зачем нам вообще о чем-то беспокоиться? Иисус никогда не велел нам беспокоиться, но сказал, когда увидите, как все это начнет исполняться, поднимите голову и возрадуйтесь, ибо искупление ваше приближается. Такова определенность звука Евангелия. Когда мы видим, что Святой Дух приходит в церковь, начинает различать мысли сердца, совершает эти великие знамения, и Дух возвращается в вечернее время, когда сияют огни, мы видим, что Он приходит, совершает точно то же самое, что Он совершил в Содоме перед Его сожжением. Видим, как тот ангел повернулся спиной и сказал, «Почему Сара рассмеялась?» За его спиной. Иисус сказал, «Как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Что же это? Это звучание пришествия Господа Иисуса. «Вот я пошлю вам Илию, пророка, прежде чем тот день великий и страшный уничтожит землю. Он возвратит сердца детей обратно к первоначальной вере, обратно к Евангелию». Обратно к силе Божьей, обратно к реальному Святому Духу, обратно ко Христу перед наступлением того дня. Мы слышим звучание этой трубы. О, вот это да! Что это такое? Все Господни, пробудитесь, вам дремать не время. Приготовимся на зов последний тот. Если она издаст неопределенный звук, то как же приготовиться к сражению, если он неопределенный? Но он как раз-таки определенный. Люди говорят, что это за штука такая, о которой они все твердят, что Святой Дух читает даже мысли людей и все, что он совершает. Это определенность звука Евангелия. Христос говорил, что так будет. Но почему же тогда все эти большие церкви... Христос сказал, что так будет. В этом нет ничего неопределенного. В этом-то и вся определенность. Мы только что проходили это на восьмидневных собраниях и узнали, что Библия строго говорит, что все-таки будет. Появятся великие деноминации. Они все сформируются в конфедерацию церквей. Она уже есть. Создавая образ зверю, католическую иерархию. У нас создадут этот образ зверю. Вот он уже есть. Конфедерация. В ней все деноминации. Это очень даже определенный звук, она издает самый настоящий звук, это определенный звук. Мы очень надеемся на нашу ООН, Объединенные Нации. Ха. Да с нее столько же толку, сколько было с Лиги Наций, никакой разницы. Лигу Наций создали после Первой мировой войны, собрались поддерживать порядок во всем мире, ничего не получилось. На самом деле разговоры в ООН сейчас настолько неопределенны, что они даже не знают, что делать. Они присутствовали, когда Хрущев снял ботинок и стучал о трибуну. А что с этого толку? Да и со всех остальных. ООН в неопределенности. Ну и сама ООН в порядке, если рассматривать ее саму. Но уже слишком поздно. Слишком поздно заниматься подобными делами. Есть только один определенный звук, это Евангелие. Приготовьтесь к сражению. К какому сражению? К пришествию Господа. Приготовьтесь теперь к сражению со злом, когда зло овладевает людьми на каждом шагу, и все идет не так, и семейная жизнь идет не так. Он идет на убыль, народы крушатся везде вокруг, атомные бомбы, семьи разваливаются. Материнство идет на убыль. Аморальность среди людей, недоверие друг к другу и вся эта деноминационная возня и споры. Что же нужно делать? Определитесь, наконец. Приготовьтесь к сражению. Когда телевидение становится прогнившим, и радио, и газеты, все виды рекламы, сплошные сигареты, табак, и виски, и спиртное, аморально одетые женщины, грязные шутки, и шутники по телепрограммам, и Америка клюет на это, как большая, как гулянка в доме царя Навуходоносора в ту ночь, когда там безумно веселились, и у них там проходила большая попойка, и танцы, и телевидение, если бы оно было в те времена, их шуты повылазили, и появилось рукописание на стене. И сегодня, когда мы думали, что мы в полной безопасности, что у нас самые лучшие ученые в мире, что у нас самые лучшие в мире, а оказалось, что в гонке вооружений мы уже давно отстали. Да-да. И тогда что произошло с Соединенными Штатами? Не только рукописание на стене, но также и баллистические ракеты пишут на небе, что мы уже давно отстали на много лет. В чем же дело? Рукописание уже на стене. И в тот день оно было написано на незнакомом языке. Рукописание на стене. Один только человек во всем царстве смог его истолковать. Но он обладал даром истолкования. И он истолковал, сказав: «Ты взвешен на весах и найден легким». Бог послал народ из людей посреди вас, которых вы обзываете святошами. Ты отправился туда и обесчестил их, умертвил их, стер их в порошок, взял и стал поклоняться своим богам и идолам и прочим, и жил себе всласть, а теперь ты пошел и взял даже сосуды из храма их бога. Пришел сюда и откалываешь на них шутки, смеешься со святош, с лысого проповедника и так далее. И Богу это надоело. И твой роковой час близок. Тот самый народ, который собирался захватить их, уже в тот самый момент ждал у ворот. Сразу вскоре после этого они были безжалостно убиты, их женщины были изрублены, их охрана, их войска и все остальные были захвачены, взвешены на весах и найдены легкими. А мы помешались на радио и телевидении, и шутках, и грязи, и мерзости, и бесчестности, и злобности, и прочим до такой степени, что Богу это надоело. Ведь Евангелие, истинное Евангелие Церкви Святого Духа прочесало всю страну вдоль и поперек, показывая определенную точность Иисуса Христа и Его пришествия. Так что настало время, когда Бог пишет у нас на небе: «Взвешены на весах и найдены легкими». Аминь. Мы в ужасном состоянии. Прислушивайтесь к определенному звуку, а не к неопределенному. Кон. Да-да, даже недавно, когда у нас проводились выборы, тут недавно говорили, что когда подсчитывали голоса политического мира и говорили, тогда они заявили: «У нас есть теперь аппарат, ведь все должно быть честно, потому что ты просто нажимаешь на рычажок, и он проголосует за избранного тобой человека. Нажимаешь его, слышишь щелчок, и он выбирает того, кого тебе надо». Ха. Оказалось, что и это неопределенно. Мистер Эдгар Гувер разоблачил на днях демократическую партию. Ведь они подстроили эти аппараты так, что всякий раз, когда люди голосовали за мистера Никсона, они одновременно голосовали и за Кеннеди. Так почему же они ничего не предпримут, раз они узнали, что тут такое дело? Почему? Что ж, нет никакой определенности. Вы же знаете, что произошло с мистером Гувером. Видите, ладно, вы видите, все в неопределенности. Не поймешь, кого избрали, то ли Кеннеди, то ли... Кеннеди был объявлен избран, но избрали его или нет, я не знаю. Так вот, я не политик, я в этом не разбираюсь, но в правде и неправде-то я разбираюсь, на это у меня ума хватает. Ведь на наших же глазах человек доказал через ФБР, что они подстроили аппараты для этого. Не другая партия это сделала, а партия Кеннеди сделала это. Почему? Так должно быть. Ничто в этом мире не устоит, кроме Царствия Божьего. Потому что каждое царство взвешено на весах и найдено легким. Наша страна? Почему же так? Несколько лет назад было тут одно большое старое дерево, которым я ходил, посиживал там. Я думал, это дерево, когда постарею, если еще буду жив, приду и посижу под этим деревом. От него осталась одна коряга. То место, где я раньше жил, я видел, как мой папа выходил там, а у него были такие маленькие короткие руки, это же был, кентуккиец, он сплавлял лес и прочий коренастый мужичок. весом в 65-70 килограмм, но такой крепкий, ой-ой-ой. Мистер Куц тут рассказывал мне, что он видел, как он загрузил 430-килограммовое бревно ясеня в одиночку. Очень был сильный человек. Я видал, как он закатывал рукава, когда мылся на улице возле старого куска разбитого зеркала на яблоне. Некоторые из вас, жители Индианы, наверное, не знают, в каких условиях нам приходилось жить в те времена. Старый таз стоял возле ручного умывальника, и у мамы там был старый мешок. Мешок из-под муки, сделал из него полотенце, а концы немного украсила. Я повытаскивал нитки и концы немножко приукрасил. Большой, старый, она меня все терла и терла этим полотенцем до такой степени, что чуть шкура не слазила от этого грубого мучного мешка. Как потрет меня и надерет меня этим старым полотенцем. Так вот, я смотрел на папу, как он стоял там. Приходил, знаете, засучивал рукава старой рубахи и мылся. Ого, какие были мускулы. Я говорил, ну знаешь, он проживет до 500 лет, он такой сильный. Но знаешь что? Он умер в 52. Почему? Здесь мы не имеем постоянного города. Я был в Риме, где стояли великие кесари, которые шагали по улицам с огромными толпами и помпезностью, и славой, и при всем, что у них было. И вы знаете, где сейчас находится их царство? На глубине 6 метров под землей. 2000 лет повергли его вниз. Я был в Каире, в Египте, где однажды стоял великий фараон, который преследовал народ Божий, который изгнал их и поработил их. На глубине 6 или 10 метров под землей находятся руины их места. Я стоял в Лондоне, в Англии, где были все эти великие верховные иерархии и прочие и остальные. Оказывается, все это погрузилось под землю. Что это значит? Здесь не имеем постоянного города, но ищем грядущего. Зачем эти царства? Это только лишь показывает вам, говорит о том вечном. Почему дерево красивое? Оно ожидает. Оно ожидает полного проявления сынов Божьих, когда это дерево будет жить вечно. Ведь грядет царствие, и в Библии сказано, здесь не имеем постоянного города, но ищем грядущего. И вот Бог дал нам царство непоколебимое. Все на земле колебимо, колеблемо и шатко, распадается, все увядает. Мы живем в погибающем мире. Все умирает. Деревья умирают. Трава умирает, цветы умирают, города умирают, мир умирает, вы умираете. Все умирает, я умираю, все умирает. Определенные лучи, кислоты и прочее в атмосфере, эти химические вещества в воздухе. Даже если взять этот большой здешний мост, когда я увидел его строительство еще за 22 года до того, как его начали воздвигать. Увидел, как люди на нем погибли, когда они построили этот мост. И рассказывал об этом. Моя мать хотела сводить меня к врачу, думала, что у меня нервные приступы. А я ей сказал, я говорю, я видел, как через реку появился мост. И я посчитал тех мужчин. 22 года спустя появился мост через реку. Именно такое количество мужчин погибло. По-моему, их было 16. Точь в точь. Так вот, я подумал, когда они воздвигали там эти большие пролетные брусья, ого, этот мост никогда не развалится. Эх, его красили уже 3-4 раза, и он уже проржавел. Почему? Лучи из атмосферы прожгли его. Смотришь, красивая девушка, лет 16, сидит в церкви, жует жевательную резинку, поясничает, ведет себя вызывающе, выходит на улицу, натягивает одежду так, чтобы выглядеть сексуально, чтобы она могла извиваться. Не успеет оглянуться, как станет старой и морщинистой, плоть будет свисать с нее. И она извивалась в этом своем теле и позволяла какому-то духу жить в нем и контролировать ее. Опустить ее моральность до уровня собак, и ей придется отвечать в день суда за совершение прелюбодеяния. Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Сама не осознает, что она всего лишь прах, и в прах возвратит тебя. Прах ты и в прах возвратишься. Что же это? Если бы она только осознала и прекратила это, ведь это неопределенный звук. Ну ведь такая-то по телевидению, такая-то в школе. Стараются подражать каким-то особам со школы. Пусть такие никогда не будут вашим образцом. Взирайте на Бога. Ох уж эти неопределенные звуки. Выборы. Такое настало нынче время, вот. Неопределенность. Было бы побольше времени. Давайте обратимся туда. Я вижу, что вроде сестры там все помещают, эти места писания. Так вот, во 2 Тимофею 2, давайте несколько минут почитаем. Вторая глава 2 Тимофея начинается с 3 главы. 3 глава 2 Тимофею Давайте просто прочитаем. Вот, послушайте. «Знай же», так вот, это Дух говорит, «знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Так вот, это Святой Дух, которого вы слышите в церкви в это утро, говорит еще в те времена, 2000 лет назад, в 66 году нашей эры. «Ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы». Посмотрите, какие сейчас времена. «Говоришь о святости, а тебя святошей обзывают». Посмотрите на детей, как они себя ведут. Преступность несовершеннолетних. Так ее называют. Так вот, я с вами, родители, не согласен. Это не преступность несовершеннолетних, это преступность родителей. Понимаете, вот что это такое. Некоторые обзывают тех стародавних кентуккийских матерей, что в Кентукки, мол, они безграмотные. Эти стародавние мамочки в таком вот старом чепчике от солнца говорят, что они такие безграмотные, что даже алфавит они знают. Может, она и не сильная, но вот что я вам скажу. Пусть только одна из ее дочерей заявится, как она из ваших. Как-нибудь ночью вся одежда на ней перекошена, все лицо в помаде, волосы все растрепаны. Она не скажет, ну как, хорошо провела время, дорогушечка. Она схватит палку откуда-нибудь и там надолго запомнит, когда в последний раз загуляла. А вы еще обзываете это безграмотностью? Ага, вот так. Неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра. Ненавидят тех людей, которые стараются жить правильно, понимаете? Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Ну и ну, они миллионы долларов потратят, чтобы сходить на бейсбол или еще куда-нибудь в этом роде, или туда, где какая-нибудь кинозвезда будет выделывать не понять что, точно как римские зрелища много лет назад. Но когда пора перейти через улицу на собрание Святого Духа, они будут сидеть и смеяться с него у себя на веранде. Но вы скажете, ну, брат Бранхам, это ж коммунисты. Ладно, давайте заглянем, что говорится в 5 стихе. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Силы какой отрекшиеся? Силы Божьей. «Имеющий вид Бога, силы же Бога отрекшиеся». Ходят в церковь и принадлежат к деноминации, но отвергают само существование Святого Духа, который в церкви побуждает ее вести себя и действовать точно так же, как она действовала в начале. О, вот это да! Видите, что это за деноминационное проклятие? Надеюсь, вы на меня не злитесь. Но надеюсь, что вы понимаете это в том свете, в котором я стараюсь это преподнести, понимаете? Так вот, обратите внимание вот на что. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых», что он говорит церкви, «удаляйся, удаляйся от этого, выйди оттуда, верно? Ксим», послушайте, давайте прочитаем еще пару стихов, только послушайте, «ксим», давайте посмотрим, насколько определенные такого рода люди, посмотрим, неопределенные или нет. «Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают глупых женщин, утопающих во грехе, отклоняющихся различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». А что есть истина? Иисус Христос есть истина. Он сказал, «Я есть истина». Пилат спросил, «Что есть истина?» «Я есть путь, истина, жизнь». Женщины со всеми своими женскими обществами шьют одеяло, собираются вместе, рассказывают шутки, проводят ужины с супчиком, чтобы деньги для пастора выручить и так далее и тому подобное. Они никогда не могут дойти до познания. Познать, что Иисус Христос существует и сегодня в силе своего воскресения и Святом Духе. Видите, никогда. Глупые женщины. Он обращался не к вам, сестры, сказал, глупые женщины. Вот так, утопающие в различных похотях. Вы точно не стали бы такого делать, так что я за вас очень рад, мои сестры. Конечно. Никогда не могущие... Насколько же тогда неопределенным является этот звук формальной деноминации? Насколько же неопределенным является звук сегодняшней церкви? Кто знает, что нужно делать? Позвольте показать вам сегодняшнюю церковь. Везде нависает туча войны. Везде беды. И люди бегут в свои церкви и не могут найти объяснение. Я собираюсь проповедовать об этом в рождественский вечер. Не могли объяснить звезду на востоке. Так вот, заметьте. О, вот это да, она там висит. А они никак этого не могут объяснить, они не знают, что сказать. Почему? Они могут только сослаться на то, что мы проходили это в колледже. Церковь полагается не на то, что они там делали в колледже, но на живого Святого Духа в церкви, который ведет ее и направляет, и заранее показывает ей то, что будет, как он сделал это во времена Тита, предостерегая их о том, что будет, чтобы они убежали от грядущего гнева. Ну и новый, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Так вот, есть ли вообще что-нибудь... У меня возник бы вопрос, я не хочу вас сегодня долго задерживать, но есть ли вообще что-нибудь определенное? Раз уж я перечислил вам так много всего неопределенного, то есть ли что-нибудь определенное? Есть ли вообще где-нибудь определенность? Но определенно есть. Я так благодарен за то, что есть. Есть ли хоть в чем-нибудь определенность? Я скажу вам, что определенность в Евангелии Иисуса Христа. Так вот, если вы хотите записать, мы не будем это открывать, но если вы хотите, можете открыть. Это Матфея 24:35. Иисус говорит об этих временах и о том, что должно произойти. Матфея 24:35. Он сказал: «Небо и земля придут, но Слово Мое никогда не придет». И это определенно, разве не так? Только это является определенным Его Слово. Так вот, одно есть, мы видим, что мы не можем полагаться на свою церковь, мы не можем полагаться на свою страну, мы они слишком неопределенные. Но в одном есть определенность, а именно Божье Слово является определенным. Вам определенно придется это сделать. Один сказал, что в налогах уж точно есть определенность. Ну нет, в налогах мало определенности. Господь может прийти. Тогда уж их спишут со счета. Тогда уже придет всему конец. Говорят, смерть уж точно определена. Вовсе нет, смерть не определена точно. Нет, нет, может произойти восхищение. А тогда смерти не будет? Смерть тоже не очень-то определена. Нет, нет, только не в наше время. Много лет назад так действительно было, но не сейчас. Смерть не очень-то определенная. Да и вообще я знаю такого человека, который однажды ходил с Богом, это, к примеру. И однажды он устал ходить пешком, так что он стал таким легким, что начал восходить вверх и зашел домой к Богу, видите? Кто-нибудь знает, кто это был такой? Енох. А кем он был? Прообразом церкви в эти времена. А Ной, который является прообразом, и мы проходили это на прошлой неделе на нашем уроке, Ной, прообраз Израиля, который был перенесен, будет там на горе Преображения. Там, в Европе, там, в Палестине, будет наблюдать. И когда они, когда Ной увидел, что Еноха не стало, он подумал, куда делся Енох? Куда делся Енох? Где же он? Это же был внук. Ной был внуком Еноха, и он сказал, где же он? Куда он делся? Больше не можем его найти. Ной начал строить этот ковчег. Он тогда сразу понял, что то время уже близко. Так вот, когда церковь будет забрана, люди скажут, ох, я вызвал полицию, я подал в розыск. Она сидела прямо вот тут за столом и исчезла. Видите? Видите, я просто не знаю, куда она делась. Что ж, мало того, полицейский скажет, к нам сегодня поступило 500 звонков по этому поводу. Что случилось? Тогда для вас, язычников, все будет кончено, верно? Наблюдаем. Слово Божье является определенным. Небо и земля придут, Матфея 24:35, но Божьи обетования не могут не исполниться. Иисус сказал, все небеса и земля придут. Скажете, небеса? Ага. Откровение 21. Иоанн пишет, я видел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля прошли, и моря больше не было. И я, Иоанн, видел святой город Новый Иерусалим, нисходящий с небес, как невеста, а это и была она, украшенная для мужа своего. Ха. О, вот где я хочу оказаться. Да поможет мне Бог оказаться там в тот день. Хорошо. В Божьих обетованиях неопределенности нет. Это мы осознаем. Так, давайте отправимся в небольшое место из Писания, вернее, в небольшое путешествие. Отправимся в прошлое и кое-что узнаем. Кто же верил в те прошедшие времена? Как же ему удавалось верить, что Слово Божие является определенным звуком? Итак, давайте обратимся к началу Библии, рассмотрим всего двоих-троих персонажей и будем готовы к молитвенной очереди через минут 15 или примерно так. Итак, давайте обратимся к первым и возьмем брата Ноя в самом начале. Ноя из Бытия. Мы видим, что было два или три звука. Много звуков издавалось в одни Ноя. Один из них, Ной услышал голос Божий, говорящий, будет дождь. Так вот, Бог, послушайте, Бог обычно говорит вам то, что абсолютно глупо для мирских понятий. Что это просто... Он делает это, чтобы сбить мирских с толку. Видите, у них просто ум за разум заходит, а они говорят, что толпа святоша? Боже ж ты мой, только не надо, не говорите мне, что Бог, святой Бог, будет заживаться с такой вот толпой. То же самое сказал Валак, сказал Валаам, когда глянул свысока и увидел Израиль, сказал, какого только зла они не наделали. Но он так и не увидел ту битую скалу и того медного змея, и не увидел те знамения, чудеса, исцеления и остальное в стане. Теоретически они были совершенно одинаковыми. Но Бог поступает настолько радикально. Бог, Он радикал. Так вот, это звучит странно, но такой Он и есть. Мы как раз сейчас увидим на нескольких персонажах. Взгляните на Ноя. Так вот, в Библии говорится, что во дни Ноя с неба никогда не шел дождь. Бог орошал землю сверху через саму землю. Дождя никогда не было. А вот тут какой-то фанатик строит здоровенный корабль длиной в 2 городских квартала. Корабль для плавания, а плавать-то ему было не на чем. Воды-то не было. Не было даже никакого. На земле ведь был только... Самым большим был родник. Так зачем же он строит эту штуковину и просмаливает ее внутри и снаружи и так далее? Люди все спрашивали, ну и откуда же возьмется эта вода? Ну, сверху. Послушай, я человек ученый, и я могу доказать, что в атмосфере, что нет там никакой воды, иначе она потекла бы прямо сейчас. Там нет ее, и я могу научно доказать тебе, что там ее нет. Что ж, ну, Ной ответил, знаешь, Бог способен туда ее залить, понимаешь, вот в чем дело-то. Бог сказал, что она там будет, и она там будет. Так что же ты делаешь, Ной? Я готовлюсь к этому. Понимаешь, я приготавливаюсь. Итак, наука издавала звук. Ученые говорили, это толпа святош, что на том холме на самом деле сошла с ума. Да ведь они не в своем уме. Они же вытесывают там этот огроменный корабль. Ну что же они собираются с ним делать? Да если же бы... Мы даже взяли все родники на свете, и все их слили вместе, даже корпус корабля и то не промок бы. А они тут твердят, мол, он поплывет, и что, вода потечет сверху. Но Ной, какой бы глупостью ученые это ни называли, он слушался определенного звука. Бог сказал, я уничтожу мир водою, и ничего в этом неопределенного нет. Тогда это прозвучало неопределенно, но это было Божье Слово. Как бы глупо это ни звучало. Бог сказал, я Господь, исцеляющий тебя, нет в этом ничего неопределенного. Вы верите в это? Бог сказал, я дам любому желающему, кто придет Святого Духа. Нет в этом ничего неопределенного. Скажете, я же пьяница, я проститутка. Да кем бы вы ни были, всякий желающий пусть приходит. Ничего неопределенного. Меня больше устраивает, что он так сказал, нежели если бы он сказал, если Уильям Бранхам придет в 1960 году, я дам ему источники воды живой. Ну, это было бы неплохо, похоже, это про меня. А что, если есть 2 Уильяма Бранхама? Я бы тогда не знал, ко мне это или нет. Но раз он сказал «всякий», то уж я знаю, что в любом случае это про меня, потому что это я желал прийти, понимаете? Так что вы видите, в Божьем Слове нет неопределенности. Так вот, для внешнего мира, научного мира, это звучит очень неопределенно. Понимаете, потому что говорили, да кому бы в голову пришло? Так, послушай, вот есть луна ночью, вот есть звезды, вот есть атмосфера. Знаете, в те времена они были намного умнее, чем люди сейчас. Они построили сфинкса в те времена. Смогли бы мы построить его сегодня? Чтобы положить одну только лапу, потребовалось бы 16 вагонов платформ, а высотой в половину городского квартала. Смогли бы мы построить его? Они построили пирамиду в те времена. Один из тех булыжников весил сотни тысяч тонн. Да у нас ничего на свете не найдется, чтобы ее построить. У нас нет такой силы. Бензинным двигателем или еще чем-нибудь его туда не поднимешь. Да ведь машину таких размеров не найдешь. Такая большая и настолько идеальная, что в ней нет строительного раствора. Но они высекли ее на земле и как-то подняли туда наверх, и между ними не просунешь даже вот такую бритву. Настолько идеально они прилегают друг к другу. Умнее, чем мы сегодня. И те же самые умные в те времена, у них был краситель. Они умели делать мумии в те времена. Сегодня мы не можем. Мы не могли бы сделать из человеческого тела мумии. Мы не знаем, что в них ввести, чтобы они выглядели естественно. У них в те времена был краситель, который они носили на ткань. Такого у нас сейчас нет. Мы ничего подобного не смогли бы сделать. Они очень много такого у них было тогда, чего у нас нет. Тут недавно прямо в Мексике раскопали современный водопровод, который затонул во время всемирного потопа. Водопровод, прямо как современный, намного умнее, чем сегодня мы, понимаете? Как было в дни Ноя, такие вот умные люди, так будет в пришествии Сына Человеческого. Очередное умное поколение. Те люди были такие умные, наверное, наука была сильнее, что могли даже измерить расстояние между всеми звездами. Они были настолько умными, что смогли так географически точно расположить эту большую пирамиду настолько по центру Земли, что никогда, никогда вокруг нее не бывает тени, где бы ни находилось солнце. Утром, вечером, в полдень вокруг нее нигде не бывает тени. Понимаете, я был там. Так вот, смотрите. Столько всего они сделали, и какими только силами не обладали. И только представьте, никогда не было дождя, ничего такого не было в небе. чтобы оттуда шел дождь. Да как же вообще мог этот человек передать это послание? Да никак, вот и все. Но как Ной стоял в дверях ковчега и предостерегал людей о грядущем уничтожении, так и проповедник Евангелия, который на сегодняшний день рожден заново, стоит в двери во Христе Иисусе, окутанный Святым Духом, и предостерегает людей о надвигающемся уничтожении. Да-да, как это было в одни Ноя, так и мы в этот день. Так вот, ведь ученые все спрашивали, дождь польется оттуда? Но понимаете, Бог знал, как полить оттуда дождем. Он или вызвал землетрясение, или же у кого-то была атомная энергия, ее сбросили и взорвали какую-то часть Земли, и от этого Земля перекосилась назад, она вышла со своей орбиты, и теперь она под наклоном. И когда они это сделали, жара Земли и холод Земли от Солнца и вдали от Солнца вызвали появление облака. Он Иегова Ире, он может для себя усмотреть все, что сказано в его слове. Он может усмотреть для себя и церковь. Не обязательно ему брать именно меня, ему не обязательно брать вас. Нет, не обязательно, ему это вовсе не обязательно. Он может усмотреть, кто-нибудь другой может занять ваше место. Будьте осторожны, чтобы кто-нибудь не забрал вашего венца. Ему не обязательно иметь именно нас, но зато нам обязательно нужно иметь его. Если жить, то нужно иметь его, потому что без него никак, как Петр ответил, когда он спросил, «Вы тоже все уйдете?» Когда ему пришлось сказать им истину. Он был великим человеком, когда он исцелял всех их больных. О, когда его сопровождали знамения и чудеса, он был великим, но когда он начал говорить им истину, что произошло тогда? Тогда он стал фанатиком, а они ушли от него. Он повернулся к ученикам, не забывайте, он был очень независимым, потому что он был Богом. Он повернулся и говорит, «Вы тоже хотите уйти?» Петр сказал, «Господи, кому же нам идти? Куда нам податься?» Ибо именно у тебя одного есть слова вечной жизни, и в этом мы уверены. Понимаете, в этом нет никакой неопределенности. Мы уверены, что они только у тебя. Мы не колеблемся от всякого ветра учения. Мы знаем, что у тебя слова вечной жизни, потому что никто не может творить такие дела, какие ты творишь, только если в нем Бог, верно? С ним Бог, Никодим точно так же подметил. Так вот, скажем так, значит, Ной, был ли тот звук, которому прислушался Ной, неопределенным? Ни в коем случае, он был прав. Всемирный потоп произошел и уничтожил весь мир, и Бог послал воду именно так, как он говорил. Почему? Потому что, так сказано в Слове Божьем, ученые утонули и погибли. Смотрите, чем спасся Ной, именно то и погубило его критиков. Вы знаете об этом? Та самая вода. Если бы не было воды, Ной бы не спасся. Ковчег ведь должен был плыть по воде. Так что именно то, почему плыл ковчег, потопило критиков. И тот самый Святой Дух сегодня, над которым люди смеются, он и спасет церковь, и приговорит критика. Он самый, понимаете, не кто-то другой, то же самое. То, что спасает, губит чем спасается верующий, тем осуждается неверующий, это так. Поэтому, видите, имейте веру в Божье Слово, только на нем вы сможете устоять и знать, что оно надежно. Что Бог говорит, то надежно. Просто верьте в это. Вот, давайте рассмотрим другого человека во времена Моисея. Так вот, Моисей испробовал образовательные программы, он испробовал военные программы для избавления Израиля, потому что он знал, что на это он и родился. И настал час, когда он должен был это сделать, но он попытался по-своему, своим образованием, сформировав свое большое общество или еще что-нибудь, превратив это в военное предприятие, использовать свою собственную нравственность, он потерпел провал. Теперь слушайте внимательно, но однажды Бог взялся за него через горящий куст. И посмотрите, каким безрассудным Бог сделал этого человека. Так вот, Бог привлек его к горящему кусту, и он поговорил с ним. Так вот, раньше Бог с ним никогда не разговаривал, он только по учебникам это проходил. Так что Бог с ним поговорил, вот почему Ной знал, о чем он говорил, с ним поговорил Бог. Вот откуда он знал, ему Бог сказал, понимаете? И вот, однажды, когда Моисей, наученный, вышколенный, ого, вот это был ученый. Да, вот это был военный. И он подумал, при всей моей учености, у меня же есть степени доктора философии, двойная степень доктора богословия, двойная степень доктора права и все богословские степени, которые только можно себе представить. Вот теперь-то я уж точно буду знать, как это сделать, потому что я же мозг Египта. Мне не важно, чей ты мозг, это никуда не годится. Для Бога это глупость. Твоя мозговитость — это глупость для Бога, понимаешь? Потому что Мои пути выше путей ваших, и мои мысли выше ваших мыслей, говорит Бог. Понимаете? Так что твоя особая мозговитость, как Павел сказал, я не прихожу к вам, проповедую вам словами, завораживающими словами, как это делает мудрец, потому что если бы я это делал, вы бы строили свои надежды. Так вот, Павел мог это сделать, потому что это был умный человек. Он сказал, я бы мог бы это сделать, но что бы было? Вы бы полагались на философию человеческую, но я прихожу к вам в силе и в воскресении со Святым Духом, чтобы вера ваша была в Бога. Вот вам, пожалуйста. Ведь то не определенный звук, то другое, но это определенный, верно? Ну и вот, тогда Ной, вернее, прошу прощения, Моисей испробовал неопределенный звук, свою нравственность, свое образование. Все это было неопределенным, но однажды он услыхал определенный звук. О! Вот теперь я благоговею. Да! Он услышал определенный звук, ибо он увидел свет, нависавший в кусте. Сними обувь твою, где стоишь, потому что это святая земля. Он сказал, я услышал вопли народа моего, и я помню слово мое. Аминь. Нет в этом ничего неопределенного. Вспомнил я, что сказал Исааку, Иакову, и Аврааму и всем остальным. Вспомнил я свои обетования, и я не забыл их. Я увидел вопли этого народа, и время близко, я пошлю тебя, Моисей. Моисей сказал, да разве я могу вернуться? Послушайте, я определенно буду с тобою. Нет в этом ничего неопределенного. Как я был с Моисеем, так я буду и с тобой, видите? Как я буду с тобою? Нет в этом ничего неопределенного. Я буду с тобою. Он сказал Иисусу Навину спустя много лет, «Как я был с Моисеем, так я буду и с тобою». Как же я захочу эти величественные города, обнесенные стенами? Я не тебе об этом думать. Я был с Моисеем, я буду и с тобою. И куда ни ступит, нога твоя это будет владением. Просто иди себе дальше, понимаешь? Ничто не устоит перед тобой во все дни жизни твоей. Нет в этом ничего неопределенного. Я буду с тобою. Я непременно буду с тобою, так сказал Бог Моисею. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, когда человек слышит голос Божий, лично слышит Слово Божие, так вот, вы можете его слышать, вы скажете, что это что, Бог пришел встретиться со мной? Так точно, я могу стоять здесь и проповедовать до тех пор, пока замертво не упаду за кафедрой. Еще 10, 20, 30, 50 лет, и вы никогда не услышите его, пока Бог не откроет вам Слово. Можете сидеть, где сидели, вам не обязательно побывать возле горячего куста. Может, вы намного ближе, чем вы думаете. Просто посидите и позвольте Богу проговорить к вам в слове. Я должен прекратить жить так, как живу. Я должен жить правильно. Это же Бог. Бог в своем слове открывается тебе. Я должен исправить свою жизнь пред Богом. Это же Бог. Это же Бог, это определенно точно. Однажды мне придется умереть. Тебе определенно придется умереть. Мне придется отвечать на суде. Тебе определенно придется отвечать на суде. Так где же твой суд? Там у престола, где тебе не будет помилования? Или здесь, у престола, где ты можешь быть помилован? Так что тебе решать. Это как дерево в Эдемском саду. Одно жизнь, другой смерти. Отложишь до тех пор, умрешь, выбери сейчас и будешь жить. Так вот, судья — это ты, понимаешь? Именно ты сам должен. Сейчас ты судья, а потом судьей уже будет он. Сейчас ты судья, хочешь ты этого или нет. Потом он будет судьей, примешь ли ты это или не примешь. Так что тебе просто надо решить, что будешь делать, ведь это твое дело. Каждому человеку, как Адаму и Еве, добро и зло представлено каждому человеку, и решать нужно тебе самому. Я непременно буду с тобою. А как же мне теперь пойти и рассказать своему начальнику, что я стал спасенным и наполненным Святым Духом? Я непременно буду с тобою. Да как же я расскажу своему мужу, что я уже больше не буду такой подлой? Разве у меня получится? Я непременно буду с тобою. А как же я скажу своей жене, что я жил неправильно и поступал неправильно? Да разве я смогу это сделать? Разве я смогу снова показаться на глаза своей семье? Разве они мне поверят? Ведь они-то знают, что я сквернословил и скандалил, и чего только не делал. Как же я приду и скажу им, что я христианин? Я непременно буду с тобою, сказал Бог. Тогда начнешь делать такое, о чем раньше я не думал. Взгляните на Моисея, как радикально он стал себя вести. Что он сделал? Ведь этому человеку 80 лет. Вот скажите, ну, брат Брахам, я уже достигаю средних лет, старею или... Да мне не важно, сколько вам лет, при чем тут это? Когда Бог тебя утихомирит до такой степени, чтобы проговорить к тебе, и ты услышишь его слово, в тот день он к тебе и проговорит, а возраст не важен. Брат Брахам, да у меня что-то не получится. Посмотрите на Моисея, 80-летний. Египет покорил весь мир. Они держали в своих руках все военные тайны и прочее. А Моисей посадил свою жену на старенького мула, посадил Герсама ей на бедро и поехал на следующее же утро с кривой палкой в руке. Белая борода свисала вот так, наверное, его лысая голова вот так блестела, и этот старый мул плелся себе там, подтягивая этого старого мула, он кричал: «Слава Богу! Хвала Господу!» Кто-то спросил: «Моисей, ты куда?» «Иду в Египет завоевывать его!» Вот так сумасбродство. Но когда человек поговорит с Богом, и в нем пребывает голос Божий, и Слово Божье в нем, если прибудете во мне, Иоанна 15, если прибудете во мне, и слова мои в вас, можете просить, чего пожелаете, и будет вам. Видите, ничего неопределенного, так и будет. Верно? Ничего неопределенного. Моисей, да как же ты... Моисей, наверное, сказал Богу: «Как же я это сделаю? Буду делать вторжение в одиночку? Да как же я, старый человек, почти 80 лет, как же я пойду туда, где эта огромная армия, миллионы мужей, и захвачу их? Я непременно буду с тобой». Ему этого было предостаточно, и вот он идет, вот он идет. Он идет и что? Взял и захватил. Почему? Он был уверен, что тот звук, который он услышал, был верным. И тот звук, который вы слышите сегодня, верный. Потому что это Слово Божье. Те юноши-евреи в раскаленной печи. Откуда они знали, что будут избавлены? Они сказали: «Наш Бог силен избавить нас». Он раньше никогда такого не делал. Он силен избавить нас из этой раскаленной печи. Несмотря ни на что, мы определенно уверены, что Он силен. Хе, никакой тут неопределенности. Нам очень хотелось бы знать Его волю, но в любом случае мы не будем кланяться Твоему истукану. Мы не пойдем на эту вечеринку, мы не будем курить сигареты, мы не будем пить спиртное, мы не будем говорить ложь. Мы не будем совершать прелюбодеяния и больше не будем бросать свою жену, своего мужа. Мы определенно уверены, что Бог силен избавить нас. Ну что, ну раз так, то вас выбросят из круга картежников, вас вышвырнут с картежной вечеринки из общества помощи женщинам. Неважно, что они со мной сделают, Бог силен избавить меня. Ты знаешь, что они сделают? Они будут обзывать тебя старомодно, если снова отрастишь волосы. Если это сделаешь и будешь носить эту длинную одежду и вести себя как леди, ты знаешь, что они сделают? Они тебя будут обзывать старомодной. Мне не важно, что они будут делать. Но Бог силен избавить меня. Именно это мне сегодня и нужно. Бог силен избавить меня, и все. Да если ты не будешь носить шорты следующим летом, что же скажет Сьюзи? А мне не важно, что говорит Сьюзи. Я хочу знать, что Бог говорит, потому что Сьюзи издает неопределенный звук. А Бог прав. Это определенный звук. Итак, он их избавил. Насколько определившимся был Авраам, прождав 25 лет того ребенка, которого Бог ему обещал? Можете себе представить Авраама? Пожилой человек, имел хорошую репутацию у людей. И однажды Бог проговорил к нему, говорит: «Авраам, я сделаю тебя отцом народов. Теперь я поменяю тебе имя и буду называть Авраамом. Был Авраамом, будешь Авраамом. А ее буду называть не Сарой, Сара, а Саррарай. Княгиня, и ее имя тоже изменю». Итак, вы оба уже, значит так, Авраам, тебе 75, а ей 65. Ты прожил с ней с тех пор, как ей было лет 16-17, она же твоя единокровная сестра. И ты все это время с ней прожил, женился на ней, когда она еще была совсем девчушкой, однако детей у вас нет, но я это сделаю. Ага, я дам вам ребенка. А ты веришь мне, Авраам? Да, Господи, я тебе верю. Но ведь люди будут говорить, что ты спятил. Ай, ну ладно, Господь, это ничего. Ты будешь говорить им, что у тебя будет ребенок? Ну что, он подходит и хватает Сару, говорит: «Дорогая, знаешь что, у нас будет ребенок». Чего? Ребенок? Ага. Откуда ты знаешь? Бог так сказал. Аминь. Тогда все правильно, дорогой, он у нас будет. Так, знаешь, что я сделаю? Дай мне немного денег, пойду-ка я и прикуплю пинеток. Куплю пеленки, взял мне спицы, будем готовиться к появлению этого ребеночка, понимаешь? Потому что он уже скоро будет, да-да. И пошла она в магазин, слышу, как они идут к доктору и говорят: «Доктор, знаете что? Хотим, чтобы вы приготовились там в больнице, у нас будет ребенок». Да, у вас? Как вы сказали, вас зовут? Авраам. А, да, да, вы меня извините, я сегодня спешу, понимаете? Приходит, говорит: «Эй, лучше сообщить властям, проверить разум этого старика, да ему же 75 лет, а эта старушка сидит там с шалью на плече, как бабушка, и утверждает, что у нее будет ребенок. Это случайно не сын Фары, который пришел из Синара, с той башни, это случайно не его сын?» Ага. Ой, бедный старичок, слишком долго был на солнце, солнечный удар его хватанул. Он немножко не в своем уме, понимаете? Ага. Но это не определенный звук, а у Авраама был определенный звук. Бог так сказал. Знаете, сказали власти, это такой преданный старичок, я знаю, много раз он отдавал свои вещи, отдавал вещи вдовам, и он раздает вещи, она очень любезна. Не хочется мне их помещать в сумасшедший дом или еще куда-нибудь. Давайте не будем их приковывать к дереву и так далее. От этого только хуже будет. Знаете что? Мы просто будем за ними следить, понимаете? И они за ними следили. Ага. Что за неопределенный звук? Ну, Авраам знал, что тот звук был определенным. Поэтому он спросил по прошествии первого месяца: Как ты себя чувствуешь, дорогая? Есть какие-нибудь перемены? Так вот, женщина, не забывайте, тебе 28 дней, это у нее прошло уже давным-давно, примерно за 40 лет до этого, и вот ей 65. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Знаешь, дорогой, никаких перемен. Слава богу, он все равно у нас будет. Ничего неопределенного. Я определенно уверен, да-да, я уверен, что он у нас будет. Откуда ты знаешь, Авраам, что он у тебя будет? Бог так сказал, все равно будет. Что ж, второй месяц, третий месяц, первый год. Какие-нибудь перемены чувствуешь? Нет, ничего еще не произошло? Нет, нет. Ну и слава богу, все равно он у нас будет. Эй, Авраам, я слыхал. Ты говорил, что у тебя будет ребенок. Это уже неопределенный звук. Видите, но Авраам уже услыхал другой звук, который все другие заглушило. Слава богу! Мне все равно, как долго мы будем ждать. Все равно он у нас будет. Откуда ты знаешь, Авраам? Бог так сказал. Так он, что, Бог сошел и разговаривал с тобой? Да. Откуда ты знаешь? Дай мне тоже с ним поговорить. Он со мной разговаривал, а не с тобой. Иди своей дорогой, говорит. Иди себе, неверующий ты человек. Ты все равно не веришь, а я верю ему. Понимаешь? Так что иди себе. Куда шел? Так вот, все равно будет ребенок. 25 лет прошло. Но перед тем, как пришло на это время, люди хихикали и смеялись. Бог сказал, знаешь что, я просто тебя от них удалю. Собери все свои вещи и прочее, приготовься. Уйди и отделись от этой оравы неверующих. Я дам тебе тут небольшую церковь, несколько людей, которые будут тебе верить. Уйди подальше от этих холодных формальных деноминаций. Иди сюда, подходи, походи со мной наедине. Бог так и не благословлял его, пока он полностью этого не сделал. Не отделился от всего неверия. И он никогда не благословит тебя, пока и ты не сделаешь то же самое. Выброси все свои старые суеверия, мол, может это так, а может и не так. Если ты пришел, чтобы за тебя сегодня утром помолились, приходи с настоящей верой. Бог так сказал, и на этом точка. И никак иначе, Бог так сказал. Вот и весь сказ, Бог так сказал, он так сказал, и на этом точка. Зачем еще спорить, думать об этом? Ладно. Так вот, спустя 25 лет, тут уж Авраам стал совсем старым. Ему было 100 лет, а Саре было 90. Только представьте себе, бабулька такая, шаль на плечиках, чепчики, и дедуля, знаете, вот такой. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Все так же, все равно он будет, слава богу. Однажды он глянул, смотрит, вот подходят трое мужей. Они присели, двое из них отправились в Содом проповедовать. Он спросил, Авраам, где жена твоя Сара? Не забывайте, Иисус сказал, что это будет происходить вновь, знаете, тот же самый ангел. Он распознал, что это были ангелы, понимаете, он услышал тот звук, и когда он услышал, как тот человек заговорил, что-то в этом было особенное, он распознал, что это был тот же самый голос. Понимаете, он знал, что это был тот самый. Он спросил, Сара, тихо пробрался, говорит, дорогая, подойди-ка быстренько, прочисти быстренько очаг от пыли, скота их тут, замеси тут, точнее, возьми клинок и вставь в старое сито, вы помните их? Просей немного муки. Кто из вас в кентуккийцах помнит это? Ай-яй-яй, должны помнить. Я видел, как мама брала эту старую палку и выбивала, бац-бац-бац, и терла ее, и терла, потом бац-бац-бац, протрясала эту муку, чтобы сделать кукурузных лепешек. Потом, знаете, выжаривала эти шкурки от мяса на сковородке, вернее, на противне, и клала туда жиры, крови, гороха и репу. Хорошо питались, так что потом я, когда я яблочный сок бродил, и получался уксус, знаете, собирали всю плесень сверху и добавляли немножко уксуса. Вкусно, так что потом, представляя, как Сара печет эти кукурузные лепешки на каком-то там камне, а Авраам вышел, решил зайти, найти тучного зеленочка, заколол его и принес, приготовил его. Подошел туда, говорит, этот человек какой-то особенный, я этот голос уже где-то слышал, я знаю, что его одежда вся в пыли и так далее. Он сидит там, потирает лицо и оглядывается вокруг, но я говорю тебе, я знаю этот голос, потому что это не какой-то неопределенный звук, потому что я слышал его 25 лет назад, и, дорогая, мы все это время доверяли ему и верили. Это человек какой-то непростой, я не знаю почему, но я ему почему-то верю. Ладно. В общем, он вышел и взял мухобойку, прогнал всех мух, знаете, посидел там, пока они поели, и вот вскоре двое из них стали посмотреть в сторону Содома, и они ушли туда, современный проповедник пошел туда проповедовать им Евангелие. Итак, Авраам сидел там с этим человеком, а он сидел спиной к шатру. Он спросил, Авраам, где жена твоя Сара? Говорит, она в шатре позади тебя. Сказал, согласно времени жизни, я посещу вас согласно тому обетованию, которое я дал вам. Тогда уже он понял, что это звук определенный. Что произошло? Сразу же после того, как ангел ушел, Сара стала молодой женщиной. Красивой. Вновь превратилась, показывая, что он сделает с каждым семенем Авраама. Эта старая бабушка стала молодой женщиной. Авраам, горб со спины пропал, пропала белая борода. Он вновь стал молодым мужчиной. И вот они отправились в небольшое путешествие на 500 километров в Герар. И когда они туда пришли, Авимелех, филистимский царь, искал себе жену. И везде обыскал среди этих красивых филистимлянок, а они ведь красивые. И вот он везде обыскал, видел всех тех филистимлян, говорит, почему-то никак не могу выбрать. Просто однажды он увидел, как подошла Сара к тому времени, уже 100-летняя бабулечка. Он говорит, вот моя долгожданная, вот она, это она. И так он взял ее и собрался на ней жениться. А Бог явился ему во сне, говорит, хочешь взять ее? Говорит, это же жена моего пророка. Говорит, ты все равно, что мертвец. Тот говорит, «Господи, ты же знаешь чистоту мою, тут уже ничего неопределенного не было». Он сказал, «Верни ему, иначе я не услышу ни одной молитвы, которую будешь возносить мне, я ничего не услышу, ведь это пророк, так что отведи ее обратно, верни ее, потому что я ему немного денег не достаю, поэтому ты, все это и произошло. Так что ему нужны деньги, так что иди и возврати ему жену, если нет, то ты все равно, что мертвец, тут ничего неопределенного не было, потому что Бог закрыл утробы всем, кто у него были». Именно так и было, и пошел туда и говорит, «Авраам, почему ты это сделал?» Сказал, «Ну, она же действительно моя сестра, я же тебе так и сказал». Он говорит, «Она стала моей женой». И пошел себе дальше. И так что с ним было? Далее, когда родился этот младенец, спустя столько лет, когда они вновь стали такими, Бог говорит, однажды говорит, отведи его на гору, берешь ему горло. Ну и ну! Бытие 22. Он повел туда этого ребеночка и повел маленького Исаака. Ой, то есть это был не ребеночек, ему было примерно 14 лет. Отдвинул вот так его кудряшки, выбрал нож, рука этого старого отца тряслась, наверное, едва глотал слюну, дыхание перебивало, знаете, мой единственный сын. Я столько ждал. Лет, о, у меня же никогда не было мальчика, только посмотри на него, посмотри, вот мой единственный сын, бедняжка, ну, Боже, ты велел мне это сделать, я знаю, что нужно доверять твоему слову, я не знаю, что ты это, как ты это сделаешь, но Господь, ты дал мне его, как из мертвых. Так вот, если хотите записать, Евреям 11, 17, 19, давайте туда и обратимся, и тогда нам точно станет ясно, Евреям 11, 7 по 19, через минуту мы будем заканчивать. 11, 17. Ну вот, верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, 19 стих, «Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Авраам сказал, «Господь, если ты получишь, еще тогда, когда я был бесплоден, у меня ничего не было, я был грешником, и ты дал мне что-то, ты дал мне обетование, и вот, пожалуйста, ты же дал мне этого сына, и я ждал его появления 25 лет, и вот прошло 14 лет, о, он уже юноша, сердце матери просто гордится им, я выманил его из дому, чтобы мать не поняла бы этого». Но я тебя понимаю, Господь, я знаю, что твой голос истинен, и вот ты велел мне принести его в жертву, заколоть его, и ты сказал мне, что через меня, что я буду отцом многих народов через этого мальчика, что ты возьмешь этого мальчика, и через него, когда ты давал мне это обетование, и в тот день те куски мяса были разрезаны по отдельности, и тот белый огонек прошел между ними, ты дал мне обетование, что посредством вот этого ребенка, что ты воздвигнешь своего собственного сына, аминь. Ты родишь своего собственного сына, и через семя моего сына ты родишь своего сына, и он спасет все народы. Я не знаю, как ты это сделаешь, Господь, это не мое дело, но я знаю, насколько это определенно точно, я знаю, насколько определенно точно твое обетование, и я уверен, что я получил его как бы из мертвых. Я абсолютно уверен, что ты силен воскресить его из мертвых, если я его убью, ты сможешь воскресить его, я поверю тебе на слово, Господь. Вытащил нож, сказал... «Прощай, Исаак!» Поцеловал его, отодвинул. И тогда Бог сказал, «Подожди минутку, Авраам. Подожди минутку. Я знаю, что ты веришь мне. Я знаю, что ты любишь меня. Удержи руку свою». Примерно в этот же момент он услышал какое-то что-то за спиной. Глянул, а там овен застрял в кустах. Откуда этот овен взялся? Откуда он взялся? Он был на сотни километров от цивилизации, в отдаленный путь стыни, где львы, волки, шакалы и прочие твари, которые губят овец и... Притом он был на самой вершине горы, где нет ни воды, ничего, где овца могла бы, чем овца могла бы питаться. А ведь за минуту до этого его там не было, оглянулся, и через минуту он уже там был. Иегова Ире, Бог сказал. Авраам просмотрел, высказал, ты Иегова Ире. Что означает Иегова Ире? Ты можешь усмотреть все, что бы ты ни сказал. Если ты так скажешь, то все, ты способен это создать. Но что он сделал? Уж наверняка он услышал тот же самый звук, который услышал Ной, когда говорили, что же он, где же он на небе возьмет воду? Я не знаю, но он Иегова Ире, он может усмотреть там воду. Как же он вознесет человека от этой земли и заберет его во славу? Я не могу вам сказать. Мы все-таки тяжелые. Я вешу 70 килограмм, а я 90. Мне не важно, сколько вы весите, он Иегова Ире. Какой поступит транспорт? Я не могу вам сказать, но он найдет там транспорт, когда придет это время. Расскажу от имени моих чернокожих друзей, которые сидят здесь в это утро. Далеко на юге жил один чернокожий старичок, который с собой носил Библию. Он говорил, а его начальник смеялся с него из-за того, что тот говорил, что у него задушевная религия. Он говорит, да нет никакой задушевной религии. Тот сказал, начальник, тебе одного не достает. Говорит, это ты так думаешь, что задушевной религии не существует. Говорит, но тот знал, что это совсем не так. Говорит, что ты собираешься делать с этой Библией? Ты же читать не умеешь. Сказал, я в нее верю. Сказал, я веру в нее от корочки до корочки. В корочке тоже веру, потому что, говорит, потому что на ней написана священная Библия. Спросил, ты, наверное, веришь во все рассказы в ней? Говорит, так точно. Говорит, я верю во все, что Бог сказал, и всему, что Бог мне говорит, я верю. Тот говорит, ну, послушай, самбо, так нельзя. Говорит, но если Бог сказал бы тебе прыгнуть сквозь вон ту каменную стену, ты бы это сделал? Сказал, ну да, я бы прыгнул прямо сквозь эту каменную стену. Ты сказал, да как ты проскочишь через эту каменную стену, если в ней нет отверстия? Я сказал, если Бог скажет мне прыгать, он сделает и отверстие, когда я туда допрыгну. Так что практически так оно и есть, верно? Бог сдержит свое слово. В этом нет ничего неопределенного. Когда труба Божья прозвучит для вас, евангельская труба — это определенно. Аминь, держитесь этого и не уклоняйтесь. О, как это определенно. Почему же все эти люди? Мы уже задержались по времени, еще один только комментарий. То есть два местописания, которые я тут, по-моему, записал. Почему все эти люди это делают? Потому что услышали голос Божий. Так, давайте быстренько закончим через минуты 3-4. Иисус, когда Он был здесь на земле, Он сказал, «Имею власть отдать свою жизнь, имею власть и принять ее опять». Так вот, тут не было ничего неопределенного. «Имею». Не буду иметь, но сейчас имею. «Имею власть отдать свою жизнь, имею власть принять ее опять». Хорошо. Марфа, после смерти своего брата Лазаря, она услышала, как он сказал, «Пойду и разбужу его». Спросил, «Где вы похоронили его?» Так вот, она посылала, говорила, «Иисус, приди, исцели моего брата, он болен». Иисус не обращал на это внимания, как ни в чем не было. Она снова послала нас с Марией, и они ничего не предприняли. Даже не обратили на это никакого внимания. Потом, через какое-то время, Лазарь умер. Его положили в могилу, он вонял, пролежал там 4 дня, нос уже впал, черви в нем завелись и так далее, завернутые в пелены и прочее. Могилу завалили камнем, так на востоке хоронят мертвых, просто отверстие, а потом наверх кладут камень, такая была могила. И вот говорят, и тут вдруг говорят, Иисус идет. И вот Марфа надела платок и пошла по улице, это молодая красивая девушка, она подбежала туда и говорит, «Господи, смотрите на этот подход». Она однажды услышала звук, и он был определенным. Она знала, что в нем есть нечто особенное. Она сказала, так, а что, если бы она подошла и сказала, мы вышли из изгнания из-за того, что ты проповедовал против нее, и мы все это сделали, потому что ты сделал то-то, и мы верили тебе, а теперь о нас весь город толкует. Все говорят, ну и где теперь ваш пастор святоша, а? Человек в нужде, а где он? Он сбежал, видишь? Ну и где он? Где же эти божественные исцелители? Помнишь, как там тебе так сказали про твоей церкви Христа, проповедники и прочие? Да-да. Ну и где они? Где? Ну и что? И что же теперь, видите? Так что время прошло, казалось бы, она имела полное право упрекнуть его и сказать ему что-нибудь в этом роде, сказать, ну почему ты не пришел, когда я звала? Но посмотрите, как, понимаете, так подходить к Богу нельзя, не ставьте под вопрос, знайте, что этот звук определенный. Подходите прямо к нему и говорите, да, Господи, Господи, если на меня возложат руки, откуда мне знать, что я исцелюсь? Это не твое дело, понимаешь? Нужно только знать тот определенный звук, что Бог так сказал, и верить в это, и идти дальше, Бог так сказал, понимаете? Так что точно, это Слово Божие. И вот прежде всего Марфочка подбежала туда и говорит, Господи! Ох, как мне это нравится. Видите, она назвала его по тому титулу, кем он был. Он был ее. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Видите, сказала, даже и теперь, чего ты не попросишь у Бога, Бог даст это тебе. Тут ничего неопределенного? Нет. Видите, вот когда встречаются два позитива. Понимаете? Вот когда встречаются двое всемогущих. Понимаете, когда одно всемогущество, у нее была совершенная всемогущая вера во Христа, и Христос был всемогущим. Понимаете, у нее была совершенная, безграничная вера во Христа, что он был самим Господом и знал, что чего бы он у Бога не попросил, Бог дал бы ему. Другими словами, она сказала, ты просто изреки слово, больше ничего тебе не надо делать. Чего бы ты у Бога не попросил, Бог даст это тебе. Вот это всемогущество, все силы, потому что он только что так сказал. Понимаете? Хорошо. И он был всесильным. Вот когда две силы, две всемогущие силы встречаются, тогда происходит соприкосновение. Если здесь в проводе 150 вольт, и в этом 150 вольт, когда их соединишь, тогда получится 150 вольт в оба конца, понимаете? И когда у вас есть верховная сила, когда Иисус сказал, возложите руки на больных, они будут здоровы. И у вас есть верховная вера, что это истина, вам нужен верховный Бог, который и дал это верховное обетование, и тогда будет верховный результат. Аминь. Вот так, понимаете? Так вот, посмотрите на нее. Она пришла, она говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но даже и сейчас, чего ты не попросишь у Бога, Бог даст это тебе. Он сказал, воскреснет брат твой. Она сказала, истинно, Господи, он воскреснет при последние дни. Почему? Она слышала то слово, она знала, что это был определенный звук. Конечно, Господи, Господи, он воскреснет в последние дни. Он был хорошим парнем, он поднимется при всеобщем воскресенье в последние дни. Иисус сказал, я есть. Тут ничего не определенного. Я есть и воскресение, и жизнь. Я есть и воскресение, и жизнь. Верующий в меня, даже если умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в меня никогда не умрет. Тут ничего не определенного. Веруешь ли в это? Она сказала, да, Господи. Я верю, что ты именно такой, как ты о себе сказал. Ты Сын Божий, пришедший в мир спасти нас. И я верю, что все, что ты делаешь или говоришь, оно просто совершенно. В тебе нет вообще никакой неопределенности. Где вы положили его? Я пойду и разбужу его. Так вот, не то, что я пойду и посмотрю, может получится. Пойду посмотрю, чем могу помочь. Нет, ничего неопределенного. Я пойду и разбужу его. Почему? Отец заранее сказал ему. А он имел обетование от Бога, которое было истинно. Он имел обетование от Бога, потому что он сказал в Иоанна 5:19, что сын сам по себе ничего не может сделать, не увидев прежде Отца Творящего. Он уже получил видение о том, что Бог собирался сделать, поэтому он был уверен. Никакой не... Я не то, что пойду и попытаюсь, я пойду и сделаю это. Аминь, аминь, аминь. Ох, как бы мне хотелось взять это как штопор и закрутить это в каждого. Понимаете? Понимаете, не то, что я пойду и попробую, пойду и посмотрю, может получится, но я сделаю. Я пойду и разбужу его, не то, что пойду и попытаюсь, я пойду и сделаю это. Пойду и разбужу его, и он разбудил. Вот это да, ничего не определено. Нет, нет, зачем мне пытаться? У меня есть обетование. И вот когда он ушел, он не оставил нас, сказав, ну знаете что, идите по всему миру и организуются великие организации. Вот, ну их у вас получится пара сотен, но это нормально. Так вот, это было бы неопределенно, это так поступили люди. Но вот что он сказал, прежде чем уйти, чтобы мы ни в коем случае не были обмануты. Он сказал, еще немного, и мир уже не увидит меня. То есть неверующие. Люди, застопоренные неверием. Они больше не увидят меня. Но вы увидите меня. Ибо я буду с вами, даже в вас, до кончины мира. Иоанна 14:12, он сказал, «И дела, которые я творю, и вы сотворите, и больше этих дел сотворите, больше в количестве». Это слово там именно такое. Посмотрите, в греческом там сказано, «Вы больше сотворите». Почему так? Он был, Бог же был только в одном человеке, а теперь Бог в своей целой церкви, понимаете? Тогда Бог был в одном человеке, а теперь все, кто будет верить Ему, больше этих сотворите, ибо я к Отцу Моему иду. Я возвращусь в тот свет, в котором я был, который вел детей Израилевых через пустыню. Я вновь превращусь в Него, а потом через некоторое время я приду вновь. Понимаете, Иоанна 14:12, «Дела, которые я творю, и вы сотворите». И тут он сказал, и больше этих, в Марка 16, когда он уходил, он сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, и эти знамения будут. Может, будут? Нет, будут. Это определенно точно. Ну, знаешь, мы в это верим, но мы же живем в другие времена, твердит деноминация. Это неопределенно. Но Иисус сказал, они будут, они определенно будут сопровождать верующих. Что они будут делать? Они будут сгонять бесов, говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы. О, брат ты мой. Не то, что они, может, они и будут это делать, они могут и заменить это, и сделать это из этого деноминацию. Нет, нет, эти знамения, ну, они все равно будут считаться верующими. Ну уж нет, 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 эти знамения будут обязательно, они будут сопровождать их. Он по-прежнему тот же самый Бог. Он не мертв. Как же христианский свод правил может утверждать, что он воскрес из мертвых, и при этом отрицать, что он вчера, сегодня, вовеки тот же? Так вот, Матфея 17, если хотите, можете записать Матфея 17. Матфея 17.2. Там узнаете о преображении. Так вот, если у вас есть греческий лексикон, то посмотрите там о преображении. Он сказал, и он преобразовался, по-моему, так. Дайте-ка я взгляну, правильно у меня тут или нет. Матфея 17, они все у меня здесь. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, возвел их на гору высокую и преобразился перед ними. Так вот, вы знаете, что по-настоящему в греческом написано? Что он сделал? Преобразился перед ними. Это он видоизменился. О, сколько у нас осталось времени? Брат Невилл говорит, весь день. Просто потерпите еще немножко, совсем немножко, я просто должен это втолковать. Нечто так сильно меня коснулось, что я просто должен это высказать. Простите меня, так вот, обед, фасоль не подгорит, просто не думайте об этом, хорошо? Но он по-прежнему тот же самый, он никогда не изменялся, он тот же самый. В Евреям 13:12-13 говорится, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь смотрите, если мы верим, что Он воскрес, значит, Он не мертв. Он вовсе не в могиле, Он жив. Он вчера, сегодня, вовеки тут же. Вы в это верите, правда? А что же он здесь сделал, когда он преобразился? В греческом говорится, он видоизменился. О! Смотрите. Посмотрите на последовательность воскресения. Вот что коснулось меня в тот момент, заметьте. Что появилось, во-первых? Он еще в предыдущей главе, в 16, он сказал, некоторые из стоящих здесь не умрут, пока не увидят Царство Божье, приходящее в силе. Другими словами, что они сделают? Они увидят предвкушение Царствия Божьего. Они будут знать последовательность воскресения и пришествия Бога. Видите? В 16 главе. Итак, вот он поднимается туда, и он... Что произошло? Он видоизменился. Другими словами, он открылся в другом виде. Вы еще следите за мыслью? Что же мы узнали в один из вечеров об апокалипсисе? Что такое откровение? Что значит апокалипсис? Скульптор вот здесь что-то ваяет, а затем что он делает? Он просто снимает покрывало и говорит, вот оно! Что он здесь сделал? Он открывал себя в другом виде. В чем он был? В прославленном, преображенном состоянии. Это его пришествие. Каким образом он будет в пришествии? Прославленный Христос, преображенный. Его ризы сияли, как солнце. Вот это да! Он стоял в облаке и придет в облаках славы. Облеченный облаком. Не то, что где-то наверху блеснет какая-то молния, но то облако, в котором он грядет, это облако славы. Все эти ангелы с ним. Аллилуйя, вот это да, вот как он придет. Грядет в облаке славы. Теперь заметьте, когда они увидели его стоящим там, а перед этим ему явились Моисей и Илия. Смотрите, что означал Моисей? Моисей представлял собой тех, кто давно умерли и почивали в могиле, потому что Моисей умер и был похоронен. Никто не знает, где он был похоронен. Но он представлял собой тех, кто будут усопшими, когда он придет. А Илия представлял собой переселенных, которым не пришлось умереть. Понимаете, вот вам, пожалуйста. А Петр, Яков и Иоанн представляли собой тот остаток Израиля, который стоял там, говоря, «Вот Бог наш, в которого мы веровали». Вот вам и 144 тысячи, где ты, брат Вуд? Вот так. Понимаете, вот вам, пожалуйста, Петр, Яков, Иоанн, трое во свидетельства, когда он возвратится. Что произошло, во-первых? Воскресение, Моисей и союз Илия явились ему. Понимаете, в воскресение мертвых, а те, которым не пришлось умереть, были изменены и стояли там в его присутствии. О, вот это да! И вот он предстал прославленный. И вот Петр, Яков и Иоанн, остаток евреев, смотрели и говорили, «Это он! Это он!» Вот какова последовательность пришествия Господа. Вы это понимаете? Вот так, воскресение. Вот, пожалуйста. О, разве это не прекрасно? Теперь заметьте, что он всего-навсего сделал? Он снял свою маску человека и явился в прославленном состоянии. Видите, он видоизменился. Так вот, не трое человек, как сегодня пытаются утверждать деноминации. Ох, брат ты мой, не три человека, но три вида изменения той же самой личности. О, Боже мой. Когда-то он явился как отец. Он снял свою маску и стал сыном. Теперь он снимает свою маску плоти, и он Святой Дух. Не три Бога, а три вида изменения того же самого Бога. О. Да будет благословенно имя Господа. Три вида изменения той же самой личности, понимаете? Так вот, когда он был на земле, он был столпом огненным, вел детей Израилевых, верно? Затем он стал плотью. в Сыне Божьем, чтобы вкусить смерть за все человечество и искупить вину. Вы в это верите? Так кто же он сегодня? Тот же самый Иисус. Тот же когда? Вчера. В отцовстве. Тот же в сыновстве. Тот же здесь в виде Святого Духа. Тот же свет. Павел по дороге в Дамаск был повержен светом и спросил: «Кто ты, Господи?» Сказал: «Я Иисус». Ага, так и есть. Как это? Три раза он снимал свою маску. Снял свою маску, стал поогненного и стал кем? Человеком, чтобы забрать грех. Затем снял свою маску человека и вернулся обратно, чтобы быть духом под названием Святой Дух. Духом человека, который вернется и будет на вас и в вас, и те же самые дела. Вы это видите, церковь? В этом нет ничего неопределенного. Дела, которые я творю, и вы тоже. Ибо я буду с вами, даже в вас, до завершения кончины. До конца мира, до конца времени, до конца всего. Буду прямо с вами творить те же дела. Так вот, в этом нет ничего неопределенного. Однако слышим, как они некоторые твердят: «Ну нет, ты должен быть пресвитерианином, ты должен быть методистом, у нас баптистов это есть, у нас пятидесятников это есть». Все это неправда, это ложь, это неопределенно. Как же пятидесятники могут иметь это пятидесятническая деноминация, когда их примерно 30 разных организаций? Которые из них? Как могут методисты это иметь, когда есть первометодисты, свободометодисты, методисты на методистах, методисты на методистах, и, по-моему, 60 с лишним разных организаций баптистов, и так много разных организаций католиков и так далее? Как насчет всех их? Которые из них? Это неопределенные звуки. Но когда вы слышите от него: «Я вчера, сегодня, вовеки тот же», это определенный звук. Так кто же будет знать, как приготовиться, если труба издает неопределенный звук? Что это? Где же может... Как они могут... Как это возможно, если есть 900 разных организаций? Понятно, это невозможно. Когда он сказал в Деяниях 2.38: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших». В этом нет ничего неопределенного. Вы получите дар Святого Духа. Не «может быть получите», «может быть вам и следовало бы», но «получите». Когда? Когда покаетесь. Так вот, если вы войдете туда, не покаявшись, вы его не получите. Но когда вы полностью покаетесь и будете верить в Господа Иисуса Христа, вы его получите. Ничего неопределенного, вы получите дар Святого Духа. Верно? Когда он сказал: «Если возложить руки на больных, они будут здоровы». Чего не попросите во имя мое, я то сделаю. Ничего неопределенного, все определенно точно. Эти знамения, я буду с вами. Так вот, вы скажете: «Ну, наша церковь в такие вещи не верит». Что ж, это просто-напросто неопределенный звук. В Библии говорится, что Он сам сказал: «Я буду с вами, и дела, которые я когда-то творил, я всегда буду творить вас и буду с вами аж до конца мира. И верующие в Меня, когда они возложат на них руки, если они больны, они выздоровеют». Они выздоровеют, не может и выздоровеют. Иванов выздоровел, а вот Сидоров нет. Нет никакой разницы. Если бы Сидоров верил так, как Иванов, то и он бы тоже выздоровел. Правильно? Ничего неопределенного. Ничего неопределенного. Приходящего ко мне не изгоню вон. Ничего неопределенного. Но он же, наверное, меня не примет. Ах ты, бедный, обманутый человек. Послушайте, позвольте я скажу вам, как его слуга. Не может быть, чтобы кто-то к нему пришел, а он его не принял бы. Если даже ваши грехи будут как пурпур, будут убелены как снег. Ничего неопределенного, я частично их прощу, может, ты наделал это и наделал то, и я предъявлю тебе претензии. Они будут убелены как снег. Но ведь он же не простит меня за то, что я сделал моему мужу, что я сделал своей жене, что я сделал своей сестре, что я сделал своему брату, что я сделал. Мне не важно, что ты сделал. Нет ничего неопределенного, он все простит, даже если будут красны как пурпур, они будут убелены как шерсть. Ничего неопределенного. Покайтесь и докреститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите дар Святого Духа, обетование вам, вашим детям, всем дальним. А теперь смотрите, смотрите, вы крайне приверженцы Троицы. И всем, кого не призовет Господь Бог наш, тот же самый рецепт, он действителен во всех не то, что может быть. Это поменяется через некоторое время на Отца, Сына и Святого Духа. Ах ты, бедный обманутый учитель! Бог не может измениться, он бесконечный. Рецепт действителен всегда, когда выписываешь его правильным образом. Так точно. Итак, покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа для прощения грехов, вы получите Святого Духа. Ибо это что? Это рецепт. Это крещение, это форма крещения, это Святой Дух, та же самая сила. Не то, что просто руку пожать и сказать, я начну жить сначала и стану лучше. Нет, нет, вы получите дар Святого Духа, и сила Божья сойдет на вас, изменит вашу жизнь, будете говорить на языках, возлагать руки на больных, изгонять бесов, поступать так же, как и они. Для скольких это? Надолго ли? До конца учеников? Ты лжепророк, если утверждаешь так. Ты лжеучитель, если говоришь так. Ибо Иисус Христос, как нас учит Библия, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. А апостол сказал здесь, что это обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого... Повторите это вместе со мной. Кого не призовет Господь Бог наш? Скольких? Из каждого периода, каждого поколения, каждого цвета кожи, каждого вероучения, отовсюду, что бы то ни было, кого не призовет Бог. А если Бог призывает вас, то Он велит вам принять крещение в имя Иисуса Христа и получить Святого Духа. Тогда уже сам Христос будет жить в вас, и не будет никакого неопределенного звука, никакой неопределенности. У вас есть Библия? О, стойте на ней, живите ею. Ею и умрете, ею и воскреснете. Слава, это Слово Божье. Фью. Вот это да. Как Ревека, которая напоила верблюда, тот самый верблюд, которого она напоила, на нем же она и поехала навстречу своему жениху. Тот самый Бог, о котором мы проповедуем, то самое Слово, которое есть Бог. Тот самый Бог, который в Слове воскресит нас однажды благодаря крещению Святым Духом. А наши критики будут убиты той же самой силой, которая вознесет вас во славу. Вот это да! Поднимитесь и езжайте на ней верхом. Те, кто болен, ни в коем случае не разуверитесь в Боге. А Лео и прочие, не знаю, раздали они или нет. Они раздали молитвенные карточки? Вообще, раздавали молитвенные карточки или нет? Билли не пришел сегодня утром, он вчера простудился, и он... Ладно, так что... Так вот, что... Они... Нам они и не понадобятся. Нам они и не понадобятся. Послушайте. Вы верите, что я проповедовал истину? Вы от всего сердца в это верите? Для вас это определенный звук? А как вам вот это звучит? Первое поручение, которое дал Иисус, Матфея 10, для церкви. Идите и эти... Я это не зачитываю, я просто цитирую. Матфея 10, я вам говорю открытие. Он созвал своих 12 апостолов и дал им власть над нечистыми духами, изгонять злых духов, исцелять больных и воскрешать мертвых, изгонять бесов и излечивать от проказы. Верно? Сначала убедив людей верить в это, затем возложив на них руки. Убедив людей верить в это, затем возложив на них руки. Убедив людей верить в это и возложив на них руки. Таким было его первое поручение, когда он послал 70, ведь так? А какое было его последнее поручение, Марка 16, последние слова, которые изошли из уст нашего Господа, когда Он поручил своей церкви, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Уверовавший и крестившийся будет спасен, неуверовавший будет осужден. Так вот, имейте в виду, может и будет осужден, а может у него еще будет шанс. А на земле у него не будет никакого шанса, никакого неопределенного звука на этот счет. Если не уверует, будет осужден. Итак, какие же знамения будут сопровождать их? Эти знамения, ну, некоторых они будут сопровождать, наверное, будут, может и будут. Эти знамения будут сопровождать их, и все. Они будут верить в исцеление, они будут верить в изгнание бесов, они будут верить в говорение на языках, они будут верить во все сверхъестественные дела Божьи. При содействии воскресшего Иисуса. Это истина, не так ли? Ведь это последнее слово Бога, правда? Тогда да будет проклят тот, кто попытается добавить к этому или отнять от этого. Ведь так оно и есть. Так и есть. Была ли церковь Пятидесятницы шумной церковью в самом начале, когда впервые не спал Святой Дух? Дева Мария, словно пьяная, шаталась под воздействием силы Божией, и все они точно так же. И люди сказали, они напились нового вина. Вот как была посвящена та церковь. Так и каждая церковь была посвящена. Всякий раз, когда у Бога будет церковь, она будет такой же самой, потому что у нее не будет никакого неопределенного звука. Но ведь наш епископ говорит... Мне все равно, что говорит епископ. Главное, что говорит слово, понимаете? Этот епископ издает неопределенный звук. Если его звук звучит так же, как этот, то он прав. А если церковь не ведет себя так, как та, то он не прав. Если ты говоришь, что ты получил его, а сам не ведешь себя так, значит, с тобой что-то не в порядке, потому что именно так и сказано. У каждого из них, посмотрите, далее это пошло в дом. Филипп пошел проповедовать самарянам, возложил на них руки, Павел пришел, вернее, Павел, Петр пришел, возложил на них руки, они получили Святого Духа, сделали то же самое, что и сделали в начале. Жил в дом Корнилия, а там собрались все эти язычники, греки и прочие, возложил на них руки, и они получили Святого Духа, как и те в начале. Вот что я вам скажу, я миссионер, вы это знаете. Так вот, я считаю... Что миссионер — это тот, который приезжает и уезжает. Вот это миссионер. Если ты едешь туда и там остаешься, люди такого называют миссионером, но ведь это переселенец, ты просто поменял место жительства, понимаете? Это не миссионер. Миссионер, все, Павел был миссионером, он не проживал там, он все... Ездил, миссионер. Не то, что меняешь место жительства, а только ездишь. Миссионер. Так вот, на миссионерском поприще я вам сейчас расскажу. В самых примитивных регионах Африки, где эти маленькие бушмены, они ведь даже долгое время не знали, люди они или нет. Британское правительство, когда они завладели Южной Африкой, отправились в джунгли, там смотришь в кусты, оттуда раздаются брррр, трясутся, как стая обезьян, смотришь опять, а уже никого нет. Опять глянешь, видишь, а из песка вылезает, оглядываясь черной головкой, понимаете? Он закопался в песке, отбежал и быстренько засыпал себя песком. И их не считали же, их долгое время считали животными, но знаете, как узнали, что они люди? У них были собаки. А собака живет только с человеком, понимаете? И так узнали, что они люди. Возьмите, к примеру, одного из этих товарищей, басутов или машанганов, кхосов, любой из этих племен. Даже не знают, где у них правые, а где левая рука. Все бормочут, бла-бла-бла, знаете, вот так разговаривают, причем ноги, женщины, мужчины и все подряд. Знаете, что надо сделать? Пусть только Святой Дух не спадет на такого, и он сделает то же самое, что вы делаете здесь, когда на вас не спадает Святой Дух. На этот счет нет никакого неопределенного звука. Он никогда в жизни не слышал о говорении на языках, и вот он говорит с вами на языках. Но вот стоит переводчик, этот парень стоит там, говорит, бла, ты хочешь быть спасен? Бла-бла, да. Если ты здесь кто-нибудь, бла-бла-бла, поднимите руки, примите его, бла! О, вот это да! И тут как, заговорить на языках, никогда не слышал об этом, ничего об этом не знал. Насчет этого нет никакой неопределенности, это Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. И тот моментально отправится в свое племя и станет молиться за больных, ему даже объяснять этого не надо. А наши американские женщины, да и вы, члены церкви, я в основном не к вам здесь обращаюсь, это ведь записано на пленку, вы знаете. Вы, церковные члены, ходите по улице в шортах, ведете себя неприлично. Каждый год по чуть-чуть укорачиваете, так что у вас шорты, потом шортики, потом коротенькие, прикоротенькие шортики и так далее. Ах ты, бедный, обманутый церковный член, ты хуже, чем те в Африке. Те женщины стояли там в тот день, и 30 тысяч одновременно приняли Христа как своего личного спасителя. А вы поете в хорах и носите шорты во дворе, когда косите газон в центре города. Вы хуже, чем они. Они поднимутся в день суда и пристыдят вас. А я видел, как там стояли женщины ноги, у них спереди был один только маленький лоскуток, вот такой, здесь выше, в грудной части вообще ничего. Одна только полоска, в 10-15 сантиметров, коротенькая у них вокруг талии, просто висит у них спереди. И мужчины тоже стояли там совершенно на ноги, не знали, где у них правая, а где левая рука. И как только сила Святого Духа сошла, эти женщины скрестили руки, больше нечем было прикрыть свою грудь, скрестили руки, встретили и ушли. А на следующий день они уже были одетыми. Аллилуйя! Тут нет никакой неопределенности. Святой Дух заставит тебя одеться. Заставит тебя поступать прилично. В этом нет ничего неопределенного. Не хотите ли вы его? Разве вы не хотели бы служить кому-нибудь такому, как Господь Иисус? Держитесь подальше от этих неопределенных звуков. Ну, ты же популярная крошка, ну да, вся прихорошилась и так далее. Ты думаешь, что ты популярна, но, дорогуша, ты умираешь. Ты думаешь, что ты живая, на самом деле умираешь. В Библии сказано, женщина, живущая в удовольствиях, мертва еще при жизни. В Библии так сказано, неопределенным звуком это не назовешь, сказано. Она мертва, верно? Никакого неопределенного звука, в этом есть определенность, брат мой. Бог — это святой Бог. И когда человек рождается от Святого Духа, он... кандидат. Более того, он царь, он князь. Он из другого народа. Его царство свыше, он наполнен Божьей силой, Божьим присутствием. Женщина, которая является таковой, она носит одежду. Муж живет прилично и не изменяет жене. Жена живет прилично и не изменяет мужу. Им не надо ничего мирского, они помышляют о горнем. Они покончили с мирскими делами, они новые творения во Христе, и они святые. Живут этим, не то, что они сами святые, а Святой Дух правит ими. У них нет своего разума, Святой Дух движется в них. Вот почему людям мира сего кажется, что они ведут себя как ненормальные, потому что ими движет Дух другого царства. О, я знаю, что это так, друг. Я был мертв и чудом стал живой. Был слеп и не видел всего этого, но вижу свет. Сперва вселила Божий страх, затем дала покой. Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой, с тех пор, как я пришел ко Христу. Так вот, в завершение, относительно как спасения, так и исцеления, я хотел бы сказать такие слова. Еще минутку. Поль Рейдер был моим другом, я совсем недолго был с ним знаком, я тогда еще был только пареньком, учился у него, у его ног. Великий служитель, который умер тут недавно в Калифорнии, и когда он умирал, он заболел раком и умирал там в Калифорнии, а это та скиния, где сейчас Oil Jaggers, это было его. Та старая. Просто я забыл, как ее тогда называли, но теперь это мировая церковь. Старенькая скиния Поля Рейдера. К ней надо было сворачивать с улицы Эльдорадо, подъезжая к ней напротив храма Макферсон, там как раз напротив в парке. Так вот, и когда Поль Рейдер был ее пастором, они там собрались, и когда он перед своей смертью, он положил свои руки на плечо одного брата, которого я очень хорошо знаю, это друг Эрна Бакстера, и сказал: «Если бы я взял и преподнес свое послание благодати этим пламенным пятидесятникам, и не возился бы с вами, баптистами, я бы и по сей день был жив». Но, говорит, вы мне досаждали и довели меня, и все в такой неразберихе, что теперь я умираю. И так, когда он лежал там в комнате, они задвинули дневные шторы и так далее, и они стояли там и пели «Ближе Господь к тебе». А он был с чувством юмора, он сказал: «Кто тут помирает, вы или я? Так поете, что скорее вы помираете, а не я». Говорит: «Не надо так, спойте мне каких-нибудь очень ритмичных евангельских песен». И тот квартетик из библейского института имени Муди запел «Там на кресте, где Христос страдал». Он говорит: «Вот так уже лучше, слава Богу». Говорит: «Где Лука?» А Лука и Поль были неразлучны, точно как мы с Билли, моим сыном. Они были родными братьями, и они были неразлучны. Говорит: «Где Лука?» А Лука не хотел смотреть на то, как умирал его брат, и он был в соседней комнате, там, в больнице. Говорит: «Позовите его, скажите ему, чтобы пришел». И когда он пришел туда, где был Поль взял его за руку, и Лука все отворачивал голову. Он говорит: «Лука, мы же с тобой пережили столько тяжелых битв, правда, браток?» Говорит: «Да, правда. Все эти годы мы трудились, не покладая руку, брат. Это правда, много тяжелых битв». Но говорит: «Лука, ты только подумай, через 5 минут я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, облеченный в Его праведность». Пожал руки своему брату и умер. В этом нет ничего неопределенного. Он знал, куда отправлялся. Он знал, он имел крещение Святым Духом, силу Божью в своей жизни. Раньше он был лесорубом. Рубил деревья и так далее. И он рассказывал, он тоже был миссионером, как и я, отправляясь за моря и океаны. Они с Лукой и другими ездили на острова, заразились гемоглобиноуринной лихорадкой. Если кто-нибудь знает, что это такое, это верная смерть, очень страшно. И вот он заразился гемоглобиноуринной лихорадкой. Это было очень далеко в джунглях, где ничего нет. А там он был со своей милой женушкой. Вы знаете, как он сказал, я вам уже рассказывал об этом, как он сказал, что в последний раз у него было такое предчувствие, что она поцеловала его на прощание. И вот они там были, и все становилось все темнее, темнее в той комнате, говорил он. Он знал, что это подступает смерть, по крайней мере, ему так казалось. Он сказал своей жене, говорит: «Дорогая, тут становится так темно», говорит, «я умираю». Она говорит: «О, Поль!» И она пала ниц и зарыдала. Говорит: «Дорогая, продолжай так рыдать. Дай мне, продолжай взывать Богу так, чтобы я слышал твой голос. Пусть кто-нибудь молится, а я больше уже не могу молиться». Сказал: «Умирая, я хочу это слышать». И она все взывала к Богу: «О, Боже, не дай ему умереть, его труд еще не завершен». Все взывала: «О, Боже, пожалуйста, не дай Полю умереть». Она лежала вот так на нем. Становилось все темнее и темнее, говорит: «Дорогая, становится все темнее и темнее». И в конце концов он потерял сознание. Он рассказывал: «Когда я потерял сознание, мне приснилось, что я вновь молодой». Говорит: «Я был в лесу, там, в Орегоне, откуда он родом». Говорит: «Я срубил дерево, начальник сказал, что он сказал мне: Поль, поднимись туда, на вершину гору, и я хочу, чтобы ты срубил такое-то дерево, такое-то количество, а потом будем делать лесозаготовки». И говорит, что он сказал: «Хорошо». Начальник говорит, что он чувствовал их запах, насколько они были свежие, и как приятно ему было. Говорит, что он вот так и бегал по всему лесу, взял свой топор, и говорит, что он чувствовал, как этот старый топор вонзался в эту мягкую сосну, говорит, знаете, в эту орегонскую сосну, и говорит, что когда оно упало, вы же знаете, как на юге у них то же самое, тоже есть такое дерево, только оно очень жесткое, когда едешь на север, чем холоднее, тем мягче деревья, говорит, что он смог найти, говорит, что он взял свой топор и прошелся по ней таким старым обоюдоострым топором и очистил ее от всех веток, говорит, что воткнул в нее топор, говорит, ну, теперь понесу ее с горки. Схватил за нее и говорит, никак не мог поднять ее, просто не поднималась, говорит, старался и старался. Он говорит, вспомнил, что у мужчины самые лучшие мускулы в спине, так что он говорит, свел колени, чтобы он не надорваться, нагнулся и схватился за нее своими коленями, мускулами задней части ног, вот здесь в икрах и руками и спиной, все свои мускулы напряг и говорит, тянул и никак. Говорит, тужился и так старался, и эдак, говорит, мне же надо как-то это бревно туда занести, я просто должен, все, начальник велел, чтобы оно было там, и я должен доставить его туда. что же такое, говорит, ведь обычно не знаю, куда все дела, силы делись, я же раньше мог такое на плечо себе положить и отнести его, говорит, но я даже поднять его и то не могу, он бился, говорит, ну никак не получается, он просто выбился из сил, говорит, что он просто свалился рядом с этим деревом, просто тяжело дыша, я просто бился, я уже больше не могу, а мне же нужно это бревно туда занести, но я не знаю, как это сделать, я не могу это поднять, говорит, что когда присел там, говорит, говорю, просто не знаю, что делать, и говорит, что услышал его голос, голос его начальника, говорящий, Поль. Говорит, что приятнее голос он еще не слышал. Говорит, когда я оглянулся и посмотрел, оказалось, что это не мой начальник, а мой настоящий начальник. Говорит, это был Иисус. Говорит, что ты тут бьешься, Поль? Говорит, видишь, там течет поток. Говорит, этот поток ведь протекает прямо рядом с лагерем. Говорит, возьми и просто столкни его в воду. И проедь вниз на нем верхом. Так что, говорит, он просто взял это бревно и скатил его в воду, прыгнул на него и поплыл по этим порогам, кричал всю и восклицал, «Я еду на нем верхом!» И говорит, когда он пришел в себя в той комнате, его жена лежала на нем и молилась, он как скачил в середину комнаты, да как закричит, «Я еду на нем верхом!» Брат, вот что я скажу тебе в это утро, не надо тужиться, я не стараюсь тужиться, просто выбьешься из сил, то так, то сяк, я методист или я баптист, я такой-то... Я просто принял Иисуса, я принял Его обетование по благодати, Он пришел ко мне, и я еду на этом верхом. Мне не важно, что творится и что делается, сколько раз нас обзывают ненормальными или фанатиками. Теперь об исцелении в это утро, когда за нас будут молиться, у нас уже не хватит времени, уже почти первый час на очереди развлечения. Мы будем молиться за больных и возьмем, и будем молиться здесь за всех. Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать верующих, верно? Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Верно? Я поеду на этом верхом. Вы готовы проехаться на этом верхом? Давайте склоним на минуту головы. Благодатный Боже, о, в эти последние дни, когда наступают темные часы, церковь исковеркала слово, люди исказили через деноминации. Я не знаю, что так нельзя, Господи. Пусть они просто перестанут искажать его. Здесь в это утро явно есть такие люди, Господь, которые ходили от одной церкви к другой. Один раз они были в методистской, а потом в баптистской, а потом в пятидесятнической, потом в церкви Божьей, потом в Назарян. О, Боже, пусть они просто перестанут это делать. Пусть они просто придут и прокатятся верхом на обетовании в это утро. Господь, просто расслабятся. Примут Бога на основании Его обетования. А Он сказал, если вы покаетесь и креститесь в имя Иисуса Христа, для прощения грехов вы получите дар Святого Духа. Боже, даруй, чтобы они просто прокатились верхом на это обетование в это утро, погрузились с головой в океан Его благости, в брызги вечной жизни, в воду Духа. Даруй это, Господь. Пусть Святой Дух, который сейчас протекает, журчит, такой свежий, прямо возле их двери, позволим просто ступить в этот поток, на обетование Божие и сказать, «Господь, я еду на нем верхом. Я уже еду на нем верхом». Пусть больные страждущие, которые больные не знают, что делать, врачи от них отказались, они бились из одной больницы в другую, от одних дверей к другим дверям, из одного места в другое, они не знают, что им делать, Господь. Но поток жизни протекает сейчас прямо рядом с ними. Да примут они это место Писания, Марка 16. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Верующие будут здоровы, когда на них возложат руки. Господь, дай им принять это сейчас к сведению, встать на это и сказать, «Господь, вот я не знаю, как я буду продвигаться, но на этом я еду верхом. Я спускаюсь прямо под потоком, радуюсь, плескаясь в водах жизни, подбрасываю свою душу и на голову, и купаюсь в Твоей благости, и радуюсь в пути, еду на Твоем обетовании, которое Ты высказал, они будут здоровы». Даруй это, Отец. Теперь, пока склонены головы, я хотел бы спросить, есть ли сейчас в этом здании такой человек? Сколько сейчас в этом здании не знают Христа как своего Спасителя? И верят, что этот поток жизни был преподнесен вам? Каких только неопределенных звуков у вас не было. Вы строили свой дом на сыпучих песках, вы осознаете, что однажды вам придется умереть. Вы уйдете из мира сего, и вы хотите по-настоящему хотите услышать определенный звук, и вы верите, что вы услышали его в это утро, что Христос по-прежнему вас любит. Какими бы вы ни были грешными, Он все равно любит вас. И желаете ли вы, чтобы я упомянул вас в молитве, и прямо там, где вы стоите, мы не можем вызвать сюда вас к алтарю, тут нет алтаря, так как здесь полно детей и так далее, но вы хотели бы, если вы считаете, что хотите принять Христа прямо сейчас, как своего личного спасителя, и вы хотите, чтобы я упомянул вас в молитве, то поднимите, пожалуйста, руку и скажите, я сейчас. Благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит вас Бог, благословит Бог вас там в конце, в самом конце, благословит Бог вас тут в центре, с этой вот стороны, благословит вас Бог. Я сейчас принимаю Христа как своего личного Спасителя. Я хочу, чтобы Он был благ ко мне. Благословит Бог вас в самом конце, в самом конце прохода, вижу вас в самом конце. Благословит Бог вас. Если еще кто, поднимите руку, если где бы вы ни были, головы склонены. Благословит Бог тебя, молодая леди. Благословит Бог тебя, сестра там в конце. Благословит Бог тебя, сестра там в конце. Я не, ты не поднял руку, просто я вчера ездил навестить твоего мужа. Здесь был в больнице в очень плохом состоянии. Не отсюда, из той церкви того брата. Не беспокойся с ним, все будет в порядке. Вчера вечером Господь коснулся его прямо на месте, и я увидел, в чем была его беда. Врачи 4 дня пытались найти, но с помощью рентгена ничего не обнаружили. Но Святой Дух проникает глубже, чем рентген, так что он, Бог, все хорошо, он будет уже дома. Может, даже сегодня вернется домой. Хорошо, кто-нибудь еще? Бог, там в самом конце благословит Бог вас. Я хочу принять Христа как личного Спасителя. Я хочу быть готовым. Я знаю неопределенность моей семьи. Я знаю неопределенность моей работы. Я знаю неопределенность моей жизни. Я не знаю, когда я умру. Может, я сегодня умру, я не знаю, это неопределенно. Но мне нужен определенный звук. Я верю, что услышал его сегодня через Евангелие, что Иисус Христос любит меня, и я хочу принять его как своего личного Спасителя. Кто еще не поднял руки, но хочет это сделать, благословит вас Бог, благословит вас Бог. Хорошо. Кто-нибудь еще поднимите руки, кто еще никогда не поднимал, поднимите руку. Скажите, вспомни меня, брат Брахам, в молитве, благословит вас Бог. Хорошо. Небесный Отец. Раззвучал определенный звук, который услышали эти люди. Здесь многие из них, буквально многие, приняли сегодня тебя как своего личного Спасителя. Так вот, Отец, я знаю, что есть такая традиция приводить людей к алтарю за молитвой, но она не по Писанию, потому что в Писании сказано, все уверовавшие в Него крестились. Поэтому я молю, Отец, чтобы уверовавшие в Тебя, чтобы Ты открылся им в этом определенном звуке голоса, чтобы они знали, что это Ты. И они хотят, чтобы Ты был их Спасителем. Они подняли руку, чтобы я вспомнил их в молитве. О, Боже! Знаю, что это завершающие часы. Свет везде уже гаснет. Свет цивилизации гаснет. Свет Америки гаснет. Свет других стран гаснет. Ибо приходит свет миру. Я молю, Боже, чтобы Ты позволил им принять этот великий свет. Мы осознаем, что в присутствии света не может существовать никакая тьма. Свет намного сильнее тьмы. Пусть они знают, что примерно 10 часов назад в этом здании была кромешная тьма. Ни одного сиденья не было видно. 10 часов назад в этом здании была полуночная тьма. Но встало солнце. И куда делась эта тьма? Найдите ее. Не найдете? Где ее химический состав? Что с ней случилось? Ее не найдешь. Она исчезла. То же самое сейчас и с их грехами. Если 20 минут назад в их душе была тьма, то теперь они приняли тебя как своего Спасителя, и вся тьма ушла прочь. Твои грехи, которых было много, были удалены, и теперь они белы, как снег. Их больше не найдешь, они удалены из книги. Их записи больше нет. Кровь Иисуса Христа простила их грехи. Пусть и они в ответ поднимутся и примут сегодня вечером крещение в имя Иисуса Христа, призывая имя Господне, и получат Святого Духа. Даруй это, Отче, я вверяю их Тебе как трофей этой утренней проповеди во имя Иисуса Христа, Сына Твоего. Голову пока не поднимайте. Каждый из вас, поднявших руки, если вы еще не были крещены в имя Иисуса Христа, в церкви будет... Сегодня вечером будет служение, так что теперь приготовьтесь, пусть пастор запишет вас сейчас в это утро. Ты же будешь проводить крещение не сегодня утром, да, брат? Брат Невилл говорит, сегодня утром тоже крестим. Ах да, сегодня утром преподают крещение. Сразу после этого служения будет служение крещения. Приходите сюда сразу. У нас для вас приготовлена одежда, чтобы вы крестились в имя Иисуса Христа. Вы теперь христиане. Свет Божий вошел в ваше сердце. Помните, насколько это хорошо. Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. Почему вы подняли руку? Потому что нечто подсказало вам. Тот самый, который подсказал вам, дал обетование... Слышащий слова мои верующие, пославшим меня, имеет жизнь вечную. Никакой в этом не определенности, вы уже сейчас имеете вечную жизнь. Если вы верите в это от всего сердца, то вы уже теперь пережили от смерти в жизнь. Вы будете жить во веки веков. Теперь примите Его Святой Дух, силу Божию, чтобы она трудилась в вашей жизни и побудила вас трудиться для Него. Примите ее в это утро, когда будете принимать крещение в имя Иисуса Христа. Насчет тех, кто больны, и хотят, чтобы за них помолились, я хочу увидеть количество, чтобы мне знать, как нам. Поднимите руку, чтобы увидеть, сколько. Если проводить очередь с развлечением, то слишком много, придется просто помолиться за них. Их слишком много, тут 150-200 человек, за которых надо помолиться. Хорошо. Кто из вас когда-нибудь видел развлечение? Поднимите руку. Хорошо, все вы, ну да, значит, вы знаете, что это такое. Так вот, верите ли вы сегодня утром, что вы услышали голос Божий? Теперь я попрошу, чтобы брат Вуд, брат Фред Сотман и несколько попечителей подошли сюда на минуту. Кто-нибудь из вас, братья-попечители, или диакон, или еще кто-нибудь, подойдите сюда на минутку. Так вот, тут будет довольно большое скопление людей, и я хочу, чтобы вы помогли. Так вот, те, кто с этой правой стороны от меня, за которых будем молиться, я хочу, чтобы вы подошли вот с этой стороны. И брат Коллинз, занял там, пожалуйста, в конце. И проходите прямо сюда, чтобы, когда люди будут проходить мимо, можно было за них помолиться. Вас, детки, с этой стороны алтаря я попрошу перейти на ту сторону, только на несколько минут, ради брата Бранхама. Не ради брата Бранхама, а ради Господа Иисуса. Теперь вы, братья, встаньте здесь, чтобы у людей был открытый проход. А потом мы позовем всех, кто с другой стороны. Так вот, из этого первого ряда вот отсюда, брат Чарли, может быть, вы, братья, вы с Давидом хотите подняться сюда, или же пройдете в конец. Хорошо. Теперь эти первые здесь, с этого ряда, просто поднимитесь, просто начните с той стороны, вот так и вдоль стены, а мы будем молиться. Это когда мы будем готовы начать. Нет, еще пока нет. А потом, когда будет вот эта сторона, мы просим, чтобы вы все перешли вот на эту сторону, а потом перешли на ту сторону, и только тогда проходили. Так вот, попечители другие поставят вас куда надо. Так вот, если эта леди-калека и не может встать, и вот, как эта девочка в коляске, вы просто сидите, где сидели, я сам подойду к вам, понимаете? И я знаю, что наша Эдит, она там в конце, и мы довезем ее сюда, те, кто не могут подняться, я к вам подойду. Так вот, что толку нам стоять здесь и говорить? Что толку нам проповедовать это Слово Божье, если вы его не слышите? Понимаете? Слышащий и верующий. Слышащий. Готовы ли вы? Все ли вы готовы довериться Богу и сказать, это Слово Божие, и мне все равно, в каком я буду состоянии после того, как за меня помолится, я все равно исцелен. Вы будете так верить? Так вот, многие люди, знаете, чего-то ждут. Как, например, что если бы та женщина, когда я за нее помолился там на задних ступеньках, я посмотрел на нее, и тогда все это произошло. А что если бы она сказала, ну вот, прошло первый месяц, а только я только все больше и больше распухаю, понимаете? Нет, она так вовсе не сделала. Она услышала голос, и этот голос сказал ей. И она поверила в это от всего сердца. И та опухоль через некоторое время вся сошла, а теперь она в нормальном состоянии и здорова. Лео, ты где? Он где-то здесь? Я забыл, как зовут ту леди. Может, кто-нибудь... У меня есть ее адрес, я принесу его в церковь. Ты... Как? Ты помнишь, как ее звали? Кажется, Редфорд или Редферн, или как там? У нас есть ее фамилия и адрес, если вы хотели бы ей написать. Она была исцелена прямо здесь от опухоли, весившей более 14 килограмм. На ней даже царапинки от ножа нет. Есть фотография, как у нее была эта опухоль. Теперь она вот какая, нигде не царапинки. Бог исцелил ее и забрал это у нее. Есть заявление врачей, что они отказались от нее, отпустили на смерть. Рак разъел ее почки, а теперь она в нормальном состоянии и здоровая. Вообще никаких проблем с почками. Она одна из десятков тысяч. Что это? Неопределенным звуком это не является. Но вопрос в чем, друг, можешь ли ты услышать его? Итак, если труба издает неопределенный звук, говорит, ну, некоторые получают исцеление, некоторые нет. Это неопределенно, понимаете? Не верите в это. Иисус сказал, всякий. Это определенно. Эти знамения будут сопровождать верующих. Возложат на них руки, они будут здоровы. Теперь вы в это верите? От всего сердца верите в это. Я попрошу пастора. Теперь мы просто, после этого у нас будет служение крещения, так что, понимаете, тогда у нас не будет слишком много времени. Но я буду молиться здесь за собрание, за каждого больного человека, и когда они будут проходить, я буду... Вы верите, что я его слуга? Если вы в это верите, тогда помазание Святого Духа войдет прямо в вас. Понимаете? Обязательно войдет, друг. Я не говорю, что... Я тут ни при чем, я ваш брат. Я наименьший среди вас. Но именно таким я и должен быть. Да будет тот среди вас наименьший, да будет... Да буду я слугой всем вам, понимаете? Вот кем я желаю быть, я ваш слуга. Вы чадо Божье, а я просто его слуга. Я стараюсь вам послужить, понимаете? Я самый малый. Я тут ни при чем, но, понимаете, кто-то ведь должен на вас возложить руки. И если он позволяет мне нести слово, а вы верите, что это слово пришло ко мне, столько из вас называют меня верующим, и что слово приходит ко мне, вы сами посудите, верно оно или нет. Понимаете? Пусть Бог судит своим словом. Но если это так, тогда таково. Каждое обетование так должно быть, понимаете? Ой, он дальше продолжал строить ковчег. Люди говорили, он фанатик, ничего там наверху нет. Как же оно польется? Это не важно, Бог может туда это поместить. И просто стучал себе молотком дальше. Как же... О ком это я еще говорил? О Моисея. Как же Моисей мог пойти туда и захватить ту армию? Как же он захватит весь Египет? Как же это можно? Один 80-летний старик с женой и ребенком. Как же он это сделает? Это не мое дело. Бог сказал, пойди и захвати. Вот я иду. Как же ты избавишь их из руки фараона? Я буду с тобой. Ничего тут неопределенного. Эти знамения будут сопровождать верующих. Ничего тут неопределенного. Если вы в это верите и на вас возложат руки, вы обязательно выздоровеете. Вы верите в это всем сердцем? Теперь я хочу, чтобы каждый находящийся здесь человек способный молиться. Я хочу, чтобы вы склонили голову, я хочу, чтобы вы тихо помолились. Я буду молиться за эти ткани, что лежат здесь, потому что я чувствую присутствие Святого Духа. Небесный Отец, мы вот-вот закончим одно служение и перейдем к другому. Многие приняли Тебя, Господь, в это утро, многие подняли руки. Они перешли от смерти в жизнь, в то короткое медленное мгновение, которое прошло. Маленький свет прошел рядом с ними, их совесть почувствовала небольшое удушье. Что это было такое? Так они умирали. И тогда они перешли от смерти в жизнь. Как пшеничное зерно падает в землю. Во-первых, оно задыхается, оно умирает, сгнивает, а затем из него выходит росточек жизни, и от него рождается новая пшеничка. Теперь, Господь, в это утро на них нашло небольшое удушье смерти. И когда это произошло, они очнулись в те несколько мгновений, когда они подняли руки, почувствовали себя удушенными Словом Божьим. Мне что-то подсказывало, ты погибнешь, ты грешник, ты умрешь и отправишься в ад, ты погибнешь, ты больше никогда не воскреснешь. Эта смерть нашла на них. В конце концов, они умерли до такой степени, что услышали голос, говорящий, «Но я твой спаситель, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Они подняли руки, «Я хочу принять его как своего личного спасителя». И тогда росток жизни вошел в их душу. Они вновь проросли, чтобы вырос еще один христианин. Боже, да пойдут они теперь в воду при всех собравшихся, крестятся во имя Иисуса Христа для прощения их греха. Чтобы люди увидели, что они полностью бросили мирские дела и будут служить Христу с этого момента и впредь, ибо они умерли и погребены с Ним в крещении, чтобы восстать в новой жизни, чтобы ходить в новой жизни. Тут много платочков, которые я держу в руках, Господь. Они представляют больных людей. Так вот, однажды в Библии, я часто это цитировал, когда Израиль был на стезе исполнения своих обязанностей, шел в обетованную землю, им воспрепятствовало Красное море. Бог посмотрел вниз гневными глазами через облака, через огненный столб, и это Красное море перепугалось. Потому что Бог дал обетование, никакого неопределенного звука. Море знало, что Божие Слово не было неправдой. Они знали, что в нем нет неопределенности. Израиль направлялся в обетованный край. Ничто не могло преградить им путь, потому что так сказал Бог. Так что море перепугалось, отступило и оставило сухую стезю прямо посередине. И они перешли по сухой земле. Так вот, многие христиане больны. Господь, вот их платочки. В Библии говорят, что люди брали тело Павла, платки и поясания. Мы знаем, что мы не святой Павел, но мы знаем, что ты все тот же самый Бог с тем же словом и тем же обетованием. Когда я пошлю эти платочки этим больным и страждущим, пусть этот дьявол, который связал их, перепугается и отступит. Пусть дети Божьи встанут на обетование о хорошем здоровье. Даруй это, Господь. Так вот, многие из них находятся в этом здании. Вот твой пастор в это утро, мой брат Невил. Вот твои диаконы и попечители стоят здесь, рукоположенные мужи этой церкви, которую ты так благодатно благословляешь. Хотя мы недостойны, Господь. Но мы видим, как твой дух движется среди нас, и мы так этому рады. Похоже, что пробуждение проходит в последний раз. О, Боже, у нас покончено с Египтом. Мы уже на пути в обетованный край. Еще пару дней пути, и мы будем переходить через Иордан. А теперь, Отец Божий, мы молим, чтобы Ты убрал все преграды на нашем пути. Многие из этих людей не в состоянии маршировать. Они здесь, потому что они больные и страждут. Как смеет эта болезнь сковывать этих людей? Как смеют эти болезни делать их калеками и в инвалидной коляске, когда они маршируют в обетованный край? Аллилуйя! Боже, когда мы прикладываем руки к их телу, пусть дьявол перепугается и отступит. Да будут они в состоянии маршировать. Я благодарю Тебя за ту женщину, о которой я все утро тут рассказывал, все вспоминаю о ней. Ведь эта женщина не могла даже стоять с такой большой опухолью, врачи смеялись с нее. Но она услышала тот голос, и он не был неопределенным, это был определенный звук, и она в него поверила. Теперь, Господь, пусть здесь каждый больной человек, увидевший это, услышит сегодня утром тот же самый звук, и будет в состоянии маршировать, и отправиться, Господь, в путь-дорогу. Даруй это, Господь, у нас уже все чемоданы сложены. О, мы готовы маршировать, Господь, мы готовы идти в пустыню и дальше пересечь Иордан. Еще пару дней пути, и мы будем там. Боже, дай нам идти в силе Святого Духа. Дай нам никогда не отставать, видя, как этот свет сияет там, Господь, показывая путь того воскресшего Христа, сияющего до того совершенного дня. Даруй это, Отец. Итак, когда мы... Помажь наши руки, помажь нас, чтобы Святой Дух, который сейчас в нас, просиял тот космический свет, даже больше, чем космический, тот свет Божий просиял на эти больные, слабые тела, и да исцелится каждый из них. Мы выступаем, Господь, навстречу с дьяволом. Мы выступаем навстречу Красному морю. Это, так сказать, Красное море. Это море болезни, которое не дает этим людям маршировать. Мы выступаем со Святым Духом, сияющим перед нами, навстречу дьяволу во имя Иисуса Христа. Этой болезни придется отступить, потому что ты смотришь вниз через силу твоего слова, и они должны выздороветь. Мы выступаем во имя Иисуса навстречу врагу. Аминь.